Поскольку тема такая, которая достаточно много вопросов вызывает, то мы сейчас с вами технически решим нюансы, связанные именно с вопросами. Наверху есть бумажки, там специально, чтобы писать записки. Да? И если вы пишете нам на e-mail, а письма приходят, вот между лекциями приходят письма на электронную почту, это очень желательно, спасибо вам большое. Потому что в зале бывает даже записку иногда неловко переслать. Бывает, мы вас понимаем, в этом нет проблем. Просто если вы задаете в электронной почте вопрос, имейте в виду две вещи, что первое, может не быть, просто может не быть времени ответить вам письмом, простите, пожалуйста, потому что ну, много всяких идет программ одновременно. Но я обязательно читаю вопросы эти, размышляю, и, по крайней мере, я включаю ответы в семинары, в программу. Но если вы не хотите, чтобы ваш вопрос звучал в зале, если не хотите, то когда присылаете письмо, пожалуйста, пометьте это, потому что я могу нечаянно произнести. Имена обычно мы не называем в любом случае, это не столь, может быть, важно. Вот. Поэтому, если присылаете письмо, то первое, ну, простите, если не получите в письменном виде такой же ответ. Мы вдвоем с Алиной разбираем почту, и она помогает мне отвечать на вопросы, но у нас несколько одновременно программ, поэтому трудно как бы это все контролировать. В ближайшее время силами наших друзей, слушателей будет налажена, скажем так, лучшая связь в плане вопросов. Вопросы можно будет задать через СМС с мобильного телефона или через электронную почту. То есть больше возможностей, как задавать вопросы. Вы прямо сможете здесь в аудитории послать смс-ку, если хотите. Пока не забыли вопрос. Быстренько раз набрали, чуть-чуть. Никто не видел. Никто ничего не видел. Вот, поэтому либо в письменном виде здесь, либо в течение лекции, либо между лекциями. И вопросы очень хорошие, я специально прошу, потому что вы очень глубокие и хорошие вопросы задаете. Иногда они бывают достаточно объемные, так что, пожалуй, в записку даже и не поместится, или задать устно тоже нету времени. Но все равно очень ценные, хорошие вопросы, искренние вопросы. Сегодня, я думаю, мы посвятим какое-то время ответу на них. Ответом. Итак, мы продолжаем тему 7 класса. Разбираем с вами недревние мифы о сексе, о близких отношениях. Я начитался сегодня, честно скажу, всяких мифов еще. Весь день читал, голова пухла уже. Много теорий и практически никакого решения. То есть на сайтах, которые рассматривают эту тему, сексопатологи, врачи, психологи, теория очень выглядит складно. Теория, как она излагается, выглядит складно. Но когда женщины начинают задавать в обсуждении, в конференции вопросы, то, в принципе, понятно, что из материала, выложенного психологом или сексопатологом, на основе этого материала невозможно ответить на эти вопросы. Ну, ответов нет. На индивидуальные ситуации какие-то ответов нету. Женщины возмущаются, они пишут, что это на самом деле хоть и звучит вроде бы убедительно, но на практике не работает, да, многие нюансы, касающихся близких отношений. Поэтому мы сегодня попробуем с вами как бы дойти до сути, взять самое главное для того, чтобы у вас был главный инструмент, как вообще подходить к таким вопросам, к решению этих вопросов, да, близкие отношения. Потому что очень много теорий, очень много спекуляций. Кто-то говорит из своего собственного опыта, кто-то что-то читал в одной традиции, кто-то читал что-то, там, скажем, по Фрейду, кто-то читал каких-то новейших авторов. Да. Одна женщина говорит, в одном из писем пишет, женщины, если у вас появились проблемы в близких отношениях, нет особенных затруднений никаких. Если вы при этом не хотите быть неверными, она так пишет, неверным, да, то просто заведите себе виртуального любовника. Ну, то есть, как бы, переписывайся там, ох, ах, туда-сюда. И все станет хорошо. У меня на личном опыте, клянусь у вас, все стало хорошо. Как медовый месяц, как много лет назад. Все так стало вообще. Рекламируют. Но мне сама фраза понравилась. Если не хотите изменять, да? Мы с вами разбирали концепцию ведическую измены, да, что физическая измена вообще не рассматривается в ведах как измена. Это естественное следствие других измен. Например, сокровенные беседы, того, что люди остаются наедине, того, что мужчина много шутит, это измена, он много шутит, развлекает женщину, это измена. Он дает себя развлекать, она изменяет, он веселый, а муж дурак, скучный, дятел тоскливый, как говорил один, да, персонаж советского кино. А муж, значит, дятел тоскливый, он говорил. Вот муж становится дятлом тоскливым, да. И у нас в перспективе, возможно, будет, я, правда, не знаю, в каком из классов есть, будет такая тема, называется «Опасные мужчины». То есть каждая женщина должна знать, в какой момент начинает происходить измена. Да? И чтобы не писать такие глупости. Если хотите остаться верной, заведите себе виртуального любовника и с ним там переписывайтесь, выставляйте свои фотографии, где муж отрезан в фотошопе. Да? С мужем на пляже мужа отрезала фотошопом. Так, чик, такая стоит. Что, виртуальный любовник, что плохого? Это же не физическая связь, правда? Вот только мужей надо было бы поспрашивать, они считают, что жена по-прежнему верна, или все-таки уже сомневаются в этом? Поэтому разные, понимаете, у нас время такое, что, во-первых, информации завал. Даже я, стараясь держаться ведическому знанию, окунаясь в этот, начинаю как бы немножко шалеть. Читая, думаю, может, эти люди правы, то есть так умно, убедительно, знаете, как ученые умеют писать, да? Так умно, убедительно, все разложено, с терминами, да? А кроме того, еще есть такая демократическая вещь, как бы плод демократии. Это называется форум, да? Ну, когда каждый потом говорит, что он хочет, пишет, что он хочет, что им в голову пришло вообще, да? Свои там замечания, свои выводы, свои какие-то установки дает. Поэтому, вообще-то говоря, человеку сейчас как будто бы информации очень много, и, казалось бы, должно стать все понятно, да? Но я вам клянусь, по-моему, еще хуже понятно, чем 20 лет назад. И даже ведическое знание, оно очень обширное, и говорится в ведах, есть такая фраза, говорится, что веды бескрайние, а жизнь человеческая коротка, поэтому надо точно знать, что изучать. Надо очень хорошо знать, что изучаешь в ведах. Надо очень четко знать, к чему двигаетесь, цель какая должна быть. Итак, давайте попробуем конкретизировать немножко некоторые вопросы. Продолжим говорить о недревних мифах, о близких отношениях, о сексе. Итак, напомню, пять мы с вами рассмотрели из них, сегодня еще пять. Возможно, есть помимо этих мифов какие-то еще, возможно, вы их вспомните, зададите вопросы, может быть, я что-то вспомню. Итак, мужчинам присуща зацикленность на сексе, то есть мужчины – это та часть человечества, которая просто на нем помешана. Все. И тут выбор такой у женщин. Какой? Либо оставаться как бы в противостоящем лагере, не понимающих, отстающих, фригидных, да. Либо зациклиться тоже. Или, по крайней мере, сделать вид, что зациклилась. Тогда будет консенсус. Тогда будет гармония. Правильно? Скажи мужу, что... Или напиши в письме психологу, что ты изнемогаешь от секса, и все будет в порядке. У тебя сразу рейтинг поднимется. Мужчина посчитает за свою, и у тебя будет больше шансов устроить свою жизнь. Да. Отсутствие интимных отношений – признак духовного роста. Но это специфический миф. Он как бы для определенной среды людей, которые заняты духовной практикой, и у которых в связи с духовной практикой весьма такой своеобразный взгляд на близкие отношения. И часто совсем не ведические, совершенно вообще лишенные какой-либо духовности или научности. Далее, первый сексуальный опыт, привязанность на всю жизнь, это не столько, я уже говорил, миф, сколько ложная интерпретация ведических писаний, где это четко и строго говорится. И доктор Тарсунов в лекциях по секретам гармонии в семье и в других лекциях этот частый момент упоминает. Кстати говоря, с не очень хорошими потом результатами в аудитории, потому что девушки, особенно молодые женщины, которые имели сексуальный опыт какой-то, они сразу впадают в депрессию, они считают, что, ну, как бы, все, я должна быть или привязана к тому человеку, или теперь я никому не нужна, как бы, все. Или, может быть, я такая дрянь, что я точно привязана, но не замечаю. И теперь дети все родятся у меня похожие на того человека. Да? Потому что, ну, это проговаривается, этот момент, да, что сильные очень импринты, связанные с близостью с человеком, впечатления. В момент, когда женщина вступает в близость с другим мужчиной, эти импринты всплывают на поверхность сознания. Они очень ярки. И образ этого мужчины маячит в сознании у женщины в момент близости. И если начинается ребенок, то нечаянно ребенок может оказаться похож почему-то на человека, с которым женщина была близка много лет назад. И в одной из лекций тоже я рассказывал, похожий случай в Латвии был и в России, один из сейчас знаменитых лекторов в России рассказывал, похожий случай, когда девушка вышла замуж за человека, за русского, да, и родился негритенок у них от их брака, да? Да, как бы такой вот генетический трюк, кажется, да? Но оказалось позже, что там было. В Латвии был более парадоксальный случай, чисто с генетикой, когда мать, ну, женщина была в близких отношениях с иностранцем, человеком темнокожим, и как-то это удалось замять эту историю, она успешно вышла замуж, и спустя годы родилась дочка в браке, дочка выросла, тоже успешно замуж вышла, и в браке родился смуглый мальчик. Да? То есть, ну, это уже такой трюк природы, какая-то особенная судьба, особенная карма. Да? Далее, насущный вопрос, который давно и долго обсуждают, и каждый мужчина себе задает, так или иначе, выдерживает ли он нормы и стандарты, хватает ли у него мощностей там, и так далее, сколько надо за неделю, сколько надо за ночь, а вот как оно бывает, если ты не подтягиваешь до стандарта, то, может быть, надо что-то там делать с собой, что-то есть, что-то пить. Да? Это тоже миф на самом деле. Я постараюсь объяснить почему. И последнее, это то, что сексуальная несовместимость является основанием для развода. Должно говориться, что не все врачи сейчас, не все психологи, сексопатологи считают это, считают, что это действительно так. Да? То есть они тоже соглашаются, что это миф. Многие считают, что нет оснований. Есть прогрессивные люди, которые прогрессивные ученые, врачи. Они не поддерживают это, поэтому не утверждают, что эти все мифы – это общераспространенное заблуждение всех, и мы сейчас как бы факелом знания я вам открою глаза. Да? Я не утверждаю этого, но я просто взял как тему для обсуждения вот эти 10 таких вот идей, скажем так. Итак, первое. В чем, согласно ведическому знанию, причина того, что мужчина может быть сексуально одержим? То есть в какой ситуации мужчины зашкаливать начинают датчики его либидо, его сексуальной активности? Да? Давайте посмотрим. Из одной женщины вы изучите эту территорию, изучите этот вопрос, чтобы понять, какие шансы у мужчин быть абсолютно невозмутимыми, романтичными, спокойными, без претензий, да? В этом плане, да? Живя в том обществе, в тех условиях, в которых мы живем. Итак, основными причинами можно было бы назвать следующее. Первое. Возникновение устойчивого эмоционального блока. То есть вы примерно помните, на прошлой лекции мы говорили, почему так происходит, да? Почему эмоциональная неустроенность, внутренний блок, почему он увеличивает сексуальный порыв, стремление к близости физической. Далее, отсутствие понимания цели жизни. Еще одна причина. Пропаганда секса как высшей ценности жизни. Не просто, что секс показывают везде, там, в рекламе. Женское тело – главный инструмент теперь рекламы, давно уже устойчиво. Собственно, с тех пор, как появилась реклама. Но, кроме того, преподносится, что это как бы самое важное. И самый большой удар это наносит на самом деле по женщинам, потому что женщины, хотя знают, что это не самое важное, под влиянием пропаганды начинают думать, что что-то я, по-моему, самого важного в жизни не поняла. если для меня это не самое важное, может быть, я как-то отстала сильно. И начинает подтягиваться. И подтягиваться так, что потом очень много проблем в жизни появляется. И в психике, и в состоянии, в отношениях даже. Да, именно в отношениях с близким человеком. В выборе партнера тоже. То есть, если это высшая ценность, значит, мне надо брак как бы ориентировать на высшую ценность. Или я не считаю это высшей ценностью, но мой муж считает это высшей ценностью. Его убедили. Как же я буду жить с ним, не оправдывая его систему ценностей? Значит, я должна подключиться. Если я скажу, что это для меня не ценно, то все развалится. Или человек перестанет за мной ухаживать. Далее, неправильное общение. Еще одна причина. И вот нездоровое питание. Это прям как из книжки советской поры по сексуальному воспитанию. Там этот раздел освещалось это, да. Просто там были, кстати, названы правильные продукты многие, которые действительно чрезмерно агитируют работу сексуальных органов, которые вырабатывают сексуальные гормоны. То есть было правильно, но мы посмотрим с ведической, опять-таки, точки зрения. Итак, эмоциональный блок. Первая причина. Отсутствие любви. Собственно, что означает эмоциональный блок? Это означает, что человек, женщина или мужчина, не имеет достаточно безопасности. А безопасности мы себя чувствуем только когда мы любимы. Так? Для того, чтобы, скажем так, процессировать, есть такое английское слово processing, да? Processing, когда что-то перерабатывается, да? Процессировать негативные эмоции. Негативные эмоции есть у каждого человека. Просто на этой земле, так уж на этой планете, так устроено, что половина человечества довольно легко переживает эмоции, а половина в силу определенных обусловленностей социальных, культурных, семейных, да, религиозных иногда. А половина человечества не переживает эти эмоции. Считается, что дурно, если мужчина переживает эмоции, то это дурно. И мужчина решает не переживать эмоции. Ну или, по крайней мере, одну, которую можно. То есть гнев. Я про негативные эмоции говорю. Все остальные эмоции остаются нереализованными, и по законам нашей психики они превращаются в блоки. То есть так же, как если, например, человек не может очистить кишечник своевременно раз в день, это здоровый режим, да, то тогда то, что в нем находится, превращается в смертельные токсины. Практически в смертельные токсины. Аюрведа говорит, что если женщина не может отладить свою работу своего кишечника как следует правильно, то тогда она будет болеть гинекологическими заболеваниями очень серьезными, не зная даже в чем их причина. А причина в простом. Токсины инфильтрируются просто. Токсины, находясь слишком долго в теле, инфильтрируются через тончайшие стенки тела. Да? Оболочек, отделяющих кишечник от гинекологической, скажем, сферы. Проникая, токсины создают почву для возникновения там различных новообразований существ, там, микроорганизмов и так далее. И вот вам готовое страдание. По одной причине. Отсутствие или присутствие любовника тут ни при чем. Просто женщине не работает и пищеварение ее. Точно так же эмоциональное пищеварение. Если наши эмоции слишком долго остаются в нашем эмоциональном кишечнике, то есть внутри нас, в сознании нашем, непережитые, мы носим их непережитые, они могут быть... находиться в непережитом состоянии, как в непереваренном состоянии пища, да? И когда пища не переварена, что с ней становится? Она начинает разлагаться, получаются токсины. Вот так же происходит с эмоциями. Если мужчина подавил страх или стыд, или чувство вины, да, ну это, собственно, одно и то же чувство вины, или скорбь, да, приободрился. Как человек подавляет скорбь? Приободряется. Говорит, да нормально, все нормально, проживу и без нее, что там, ничего такого особенного, да? Или бесконечное чувство вины, то есть человек все время, его все время в чем-то упрекали, все время все детство в чем-то винили, он все время был в чем-то, все не так было, не так учился, не так одевался, не так ходил, не так спал, не так за компьютером сидел, не так ел, все не так, да, вставал не тогда, ложился не тогда. Если хотите вот довести своих детей до этого, то больше лекций Тарсунова им тогда рассказывайте, да, доктора, да, чтобы ребенка совсем забить уже, ну, окончательно. Или мужа. Мужа тоже можно добить лекциями Тарсунова полностью. Сделать из него идиота, который не тогда встает, не тогда ложится, не то ест, слишком много хочет секса, не хочет интересоваться духовным, да? Болван такой. Будешь болван интересоваться духовным, да?
как у этого. Юмористическое это. Будешь болван-инженером, да? А? Жванецкого, да, спасибо. У Михаила Жванецкого. Будешь болван учиться, будешь болван инженером. И подзатыльник ему, да, старший брат. Вот жена приходит и говорит, будешь болван духовным, будешь болван развиваться. Да? Читай болван книжки доктора Тарсунова, слушай болван лекции. Да? Женщины пишут нам, жалуются, болван не хочет читать, болван не хочет слушать, болван не хочет ходить на лекции. Ну, конечно, если ты болван, то ты придешь на лекции подтвердить, что ты болван. Кто же хочет пойти на такую лекцию? Все его уведут туда, как болвана. Если любимый мудрый муж, который сам все это знает, но просто ты все это знаешь, вот пойдем со мной послушай, так ли это. Я за лектора не вышла замуж, я за тебя вышла замуж. Пойдем, послушаешь и скажешь мне, ерунда это все или нет. Я вот сама слушаю, мне нравится, но не понимаю. Может, мне ерунду говорят. Пойдем со мной, послушаешь. Вот так, вот это более по-человечески. Мужчина скажет, ну ладно, пойдем, послушай. Послушал первую лекцию, она говорит, ну как, полная ерунда. Больше не ходи. Я говорю, ну ладно. В следующий раз, говорит, ну можно я одна схожу все-таки? Зачем тебе туда ходить? Ну я схожу, расскажу тебе, что там новую ерунду, какой новый наговорил, а ты меня от нее защитишь. Ты опровергнешь все это, давай. Называется, женщина достигает всего без войны. Такое качество женщины. Итак, если мужчина не имеет любви, если любой человек не имеет любви, заботы, опеки, он не может свободно переживать эмоции. Женщины, вы в присутствии начальника можете заплакать? Или клиента? Или в трамвае? А нет, не защищено. Но почему я должна, ну, как бы со слабой стороны своей представить себя в той обстановке, где небезопасно? Эти люди чужие, они подумают, что я психич. Или, например, можете сейчас выйти и сюда и шарахнуть вот ногой по этому обогревателю? Гнев просто такой. А гнев? Давайте, кто? Попробуйте. Дорого? Ну, да. То есть не в безопасности. Вы не уверены, что я буду платить, что я готов платить за этот обогреватель. Да? То есть вы мне не очень доверяете. Правильно делаете. Только близким людям можно доверять. Да? Моя жена могла бы, если бы очень рассердилась, подошла бы шарах, но все равно муж заплатит. Больше доверяет. Поэтому мы негативные эмоции можем проявлять только в безопасности. И это большая проблема, что вы даже в безопасности не умеете. Где у нас безопасность была самая большая в детстве? Где? Родители же самые безопасные люди. Могли проявлять вы там сколько хотите негативные эмоции? Ты на кого дрянь рот разеваешь? Проявила эмоцию. Просто плохое настроение. Просто вот пришла домой на суп. Че ходишь, смурая такая? Беременная, что ли? Классно. Мама дала возможность проявить негативные эмоции, да? Смурая ходишь или на кого рот разеваешь? Я тебе дверями похлопаю. Сейчас тебе как хлопну, ты у меня улетишь отсюда. Вот так мама дала возможность реализовать негативные эмоции. Да? То есть мы даже в безопасности не умеем. Ну, мы даже такого места не знаем. Мы женщинам говорим, сейчас все встают, берут тарелки на семинаре в Литве. Выходим во двор, на площадку бетонированную, берем по тарелке и по счету три разбиваем каждое по тарелке. Да? Ну там очень безопасная среда. Никаких родственников, ни знакомых, ни коллег полностью. Мы им идиллию создали. Лес вокруг, никто не слышит, можно кричать, визжать. Да? И как шарахнули осколки. Одной женщине осколок в ногу попал даже, там травматизм был. Кстати, которая не хотела бить в тарелку, она из себя такую негневливую исполнила. Говорит, такая, мне это не надо. Типа психолог. Есть такой закон, если человек подавляет гнев, он в конце концов обязательно сделает что-нибудь со своим телом, нечаянно. Кипяток откроет или ножом резанет, чтобы быстро пережить гнев. Знаете, когда ты... Там, да? Горячий кран, сунул руку, да, и там по этому крану раз там чем-нибудь. Жена говорит, это чего? Гнев накопился и повод есть, да? То есть человек сначала себя делает больно, потом срывает гнев. Причем больно делает подсознательно, специально. И вот эта женщина, она говорит, я не буду бить тарелки. Я говорю, ну, Алине говорю, видимо, тогда ей придется какую-то боль пережить, наверное. И женщины как шарахнули тарелки все залпом, 15 тарелок, да, 15 или 20. Как дали об бетон. Так яростно вообще, я же испугался. Накопилось, видать. И смотрю, эта женщина стоит, у нее кровь из ноги течет. Так, маленькая струйка, маленькая, не сильно. Осколок отлетел, попал. Вот сразу, видите, гнев он узнает сразу где. То есть мы так устроены, что гнев привлекает какой-то стресс. Накопленный гнев привлекает стрессовую ситуацию. Резануть себя по пальцу, открыть кипяток, влезть куда-то, где можно получить травму. Особенная такая функция. Поэтому эмоции переживаются только в безопасном состоянии. Когда эти женщины почувствовали, что ничего, когда они бросили эти тарелки, да, и поняли, что ничего им за это не будет, они стали нас спрашивать, нет ли еще тарелок. Серьезно? Говорит, почему вы так мало привезли? Мы говорим, ну у нас как бы деньги, денег мало, просто купили на все. Денег не было. Вот в безопасности мы проявляем негативные эмоции легко. И мужчина тоже может проявить негативные эмоции, только если он его по-прежнему уважают, если человек, которому он делится эмоциями, сильнее его, но уважает его при этом. Сильнее, да, но уважает. И не будет считать, что он хлюпик, там, сентименталист, припадочный. Да. Или женщину не будет считать, что она истеричка, тогда она может проявить негативные эмоции. Но у нас такой безопасной среды нет, то есть любви не хватает. Любовь на самом деле, это значит принять человека таким, как он есть целиком, в том числе с его негативными эмоциями, правильно? И не придавать этим эмоциям личностную окраску, то есть говорить ничего личного, ничего личного, ничего личного, женщина так повторяет, или мужчина. Женщина дверями хлопает, или ребенок ваш там дверями хлопает там, туда-сюда, недовольный, не можете себя, не можете обеспечить нормального существования, нечего было рожать, да, материального. А вы так улыбаетесь, лично не принимаете, просто негативные эмоции, а что сделаешь? Живой человек. Так, по-доброму как бы. Не то, что вам это нравится, но вы не делаете из этого истории. Человек реализует свои негативные эмоции, все, его центры психически открылись, дышит полной грудью, вся энергия движется. Как только он не попал в неблагоприятную среду, где полной любви нет, то есть полная любовь, значит принять человека таким, как он есть. Вот что полная любовь. Человек сразу чувствует, он не в безопасности. Вы вот можете в присутствии чужих людей какие-то очень такие интимные вещи с телом связанные делать? Не можете, потому что, ну, это дома только. Ну, может быть, при близких, например. Женщине раздеться проблема даже иногда бывает. Да, в присутствии. Даже мужа, что очень здорово, а мужья не понимают это. Мужья должны гордиться, если у женщины такая стыдливость, что она стесняется перед ним раздеться. А сейчас, наоборот, на курсы стриптиза ходит. Да, одна... Девушка пришла, старшеклассница, говорит, я тут на курсы стриптиза записалась. Так, между прочим, так звучит здорово. Ну, популярно, да. Танец живота уже отдыхает, теперь курсы стриптиза. Просто каждая интеллигентная женщина должна уметь танцевать стриптиз. А как же она замуж-то выйдет тогда? Поэтому, если мы не в безопасности, если нет человека надежного, спокойного, которого мы очень сильно уважаем, и который нам как отец, да, или как мать, то мы не можем проявить негативные эмоции, из-за этого держим их внутри. Они, как отходы нашего тела, превращаются в ужасные токсины, которые психологи называют эмоциональный блок. Все, дальше этот блок руководит всем вашим поведением. Все, человек заблокирован, он действует уже не по доброй воле, а под влиянием этого блока. И главным образом это проявляется в том, что закрытый психический центр, да, условно говоря, закрытый, как я вам уже показывал, да, не пускает энергию. Энергия, которая должна давать, двигаться вверх, давать рост его сознанию, качествам характера, даже мускулам его, питать его головной мозг. Сексуальная энергия мужчины все время питает его головной мозг. Если она свободно движется, мужчина может жить с женщиной и все время ее жизнь делать романтичной. То есть мужчина, который воздерживается, если его сердце открыто, то есть он воздерживается, но он любим. Вот два условия, понимаете? Воздерживается мало. Воздерживается и любим. Энергия начинает подниматься вверх, и этот мужчина, он романтик до конца жизни. Он до 70 лет может быть вашим романтиком. У него всегда есть идеи, как ухаживать за женой, как сделать ей комплимент, как... Мозг работает активно очень, творческая энергия работает, терпения хватает, оно вот здесь, да? То есть все каналы раскрываются благодаря этой идее. Но если центр закрыт, то тогда энергии что остается делать? Центр закрыт, так? И угадайте, куда она пойдет. Она пойдет вниз. Пойдет вниз. И как мужчина почувствует, что она пошла вниз? Ой, почувствует. Сразу же почувствует. Надо будет даже задумываться, почувствовал или нет. Поэтому вот оказывается, что чем меньше любви, тем больше сексуальное желание. Представляете? Не чем выше любовь, тем ниже поцелуи. Но. Бред такой, надо же сочинить, да? Мужик писал, клянусь. А наоборот, чем больше любви, тем мужчина спокойнее, сексуальные отношения. Отношения красивее становятся обязательно. Поэтому вот дилемма, постоянная дилемма. Воздержание хорошо или плохо? Нет, это плохо, можно сойти с ума. Это вообще, это дискомфорт, это сперматоксикоз, это то, это все. Ни о чем думать не могу. Да при чем здесь воздержание? Мужчина, слышали такую фразу? Нет более целомудренного мужчины, чем мужчина, продолжайте. Если слышали. Влюбленный. Если мужчина чувствует, что он любит, если он чувствует, что он любим, он монах сразу становится. Сразу же. И даже немножко пугается. Я вот, и мне реально приходится молодых людей консультировать. Они приходят и говорят, что-то я как-то раньше знакомился с девушками всегда. У меня такой непокой был. Все время только думал, вот как. Да, как близкие отношения, как это все устроить. А тут я встретил, так влюбился сильно, очень сильно. И ничего не хочется. Такой напуганный, знаете. Типа, как это? Ну, как девушка рядом ходит, а мне не хочется. Что-то ерунда какая-то. Может, не люблю? Может, только кажется. А вот вам секрет и открыт. Чем более влюблен мужчина, тем более он целомудренный, это естественно. И чем более плохо, как бы не тепло, не нежно, не заботливо, не чутко ведет себя девушка, неблагосклонно. Вот это одна из проблем начала отношений. Если девушка сразу на него смотрит, как на обезьяну, одержимую сексом, да, которая там готова при первой, как это, в Бразилии, да, как прыгнет, да, она как прыгнет, да, то у мужчины все чакры сразу от такого отношения закрываются, и он чувствует, точно прыгнуть хочется. Бывает, прыгнуть хочется. Да. Но если отношения нежные, если она сама свою чистоту и в себе очень уверена и принимает благосклонное ухаживание, мужчины чакры, центры психические открываются, потому что они работают по принципу резонанса. То есть, если вы рядом с собой спокойного человека посадите, вы успокоитесь. Если психопат будет сидеть рядом на стуле с вами, дергаться все время, что-то недовольный такой, лекция ему не нравится, такой все время, он совсем не согласен такой, да? Вы тоже почувствуете, что вам тоже лекция не нравится. Или вам надо пересесть на 5 рядов дальше. Значит, это резонанс, вибрации, понимаете? Ну, естественно, интерференция называется, взаимодействие волн, да? Или резонанс, когда они начинают вместе резонировать, да? Бывает так, мама пришла в гости, знаете, что происходит, да? Неважно, сейчас своя мама или мужа мама, сразу раз куда-то спокойствие исчезло, да? Что-то как уже на стуле не усидеть, да? Или в гости пришли к родителям, тоже так бывает. Многие мужчины тяжело переносят общение с мамами, тоже как-то начинается такой, ну, вибрации сильные. Потому что сильные идут, беспокойство сильное, ты не можешь противостоять ему. Поэтому, когда любовь есть, девушка благосклонна, мужчина, даже если он всю жизнь маньяком был вообще, то есть его просто одержим сексом, он просто себя не узнает, ему так хорошо, так легко с ней. Даже думать про нее не хочется, не хочется думать о близких отношениях. Такой думает, что-то не хочется, раз быстрее свой любимый плейбой достал, о, работает, хочется, нормально. Тест быстрее, в комнату пошел быстрее, открыл, вот, все нормально. Есть такой механизм довольно страшный, он тоже связан с функциями чакр. Говорится, что если мужчина себя вот так как бы тренирует, типа, ну, хочет как бы свою мужественность как бы на высоте держать, да, и он вступает в отношения, в которых нет любви сексуальной, то он в них может становиться все более и более успешен. В принципе, чем больше вот здесь зажмете, смотрите, давление рассчитано, например, предположим, давление сексуальной энергии 8 атмосфер. Я не знаю, сколько это, много или мало, у меня с физикой плохо. Но предположим, 8 атмосфер. Благодаря этому оно должно дойти до 8-го этажа дома, да? Как водичка, знаете, на 1-м этаже есть, на 2-м, на 5-м тоже есть, да? Если на 1-м этаже все экраны откроют, что будет? Вы будете смотреть программу «Время», да? Дожидаясь, пока все помоются, да? Потому что у вас будет там кран шуметь, да? Но смотрите, вот 8 паскалей там, да? Правильно, да, давление в паскалях? Поправьте меня, физики дорогие. Итак, на 8 этажей рассчитано давление. Бах, на седьмом этаже закрыли кран. Давление уже на 6-й этаж на 1 паскаль больше, потому что рассчитано, ну, чтобы подняться наверх, да? То есть, вот представьте, что водонапорная башня, она вот такой высоты. Знаете, да, принцип сообщающих сосудов по физике? Если башня водонапорная здесь, то она подымет воду вот сюда. Теперь смотрите, если башня здесь, а здесь закрыто, никто краны не открывает, значит, сюда давление будет уже на 1 паскаль больше. Если я здесь закрыл, чакра закрыта, значит, на эту чакру будет давление уже на 2 паскаля больше. Если здесь закрыто, то давление будет еще больше. Если здесь закрыто, а если вообще все закрыто, то будет человек одно сплошное давление. Да? Один сплошной сперматоксикоз, не покой, не могу ни о чем больше думать и так далее. Поэтому смотрите, какой замкнутый цикл. Женщина встречает мужчину с закрытыми психическими центрами. А какого вы еще собираетесь встретить? По нему мамаша на танке ездила все детство, нервы трепала ему. Да, трудно с матерями говорить, они как бы разрушают свою личную жизнь, сосредотачиваются на детях и потом медленно начинают их убивать своей заботой просто, просто убивать. Не давая никакой свободы, ничего, просто вот делая из ребят просто идиотов. И из любви причем, трудно человеку говорить, потому что она мать, как бы она любит, и этой любовью просто перекрывает все. Потому что мальчик чувствует себя имбецилом каким-то просто. Вроде и нельзя строго сказать, обидеть женщину, она старается как лучше, но то, что делает она во имя этой любви, ужасно на самом деле. И тогда, встретив такого молодого человека, который живет в этом мире, в чокнутом совершенно, сейчас мы еще разберем, какие, почему еще это так сложно контролировать эту энергию. Да? Она такая смотрит, что-то ему, по-моему, то же самое нужно, что и всем. Такой же, как все. Да? И у нее такая холодность, такое пренебрежение, она либо манипулировать начинает им, ну типа, дружочек, ты этого хочешь, но так просто от меня не получишь. Еще повертишься, покрутишься, денежек выложишь, поухаживаешь. Потом посмотрим. И он такое чувствует, что его просто эксплуатируют, как скотина, и относятся ему, просто как скотину похотливую воспринимают. Но кроме того, скотину, которая еще может как вьючное животное работать, да, то есть чего-то может тащить там, чего-то дарить может, что-то приносить там, да. То есть он чувствует, что его используют. От этого холод отношений, он стремится к ней, а она к нему так относится очень холодно, потому что ей померещилось, что он обезьяна похотливая, да. И она вместо благосклонности так его дистанцирует все время, строит отношения, но все время ему как бы место показывает. У мужчины еще больше, от нелюбви еще больше закрывается в центре. Когда ты не в любви, то ты еще хуже себя, холоднее чувствуешь. И энергия просто там бесится, беситься начинает просто. Вот тогда мужчина говорит, я так не могу, все, давай там определимся, мы уже столько времени знакомы, давай переезжай ко мне вообще или расстаемся. Начинается с своей стороны террор уже, да? Поэтому не любовь самая страшная вещь для того, чтобы человек стал одержимым, или самое сильное для того, чтобы сделать человека одержимым сексом. И очень важно отличать одно от другого. Да. Вторая причина – отсутствие понимания цели жизни. То есть эта энергия, она предназначена для того, чтобы что-то достигать сексуальное. Есть такой ученый, американский ученый, Маслоу его зовут, да, Маслоу. Он в Штатах Соединенных в 80-х годах, он создал таблицу, у него была своя теория, он создал таблицу ценностей мужчины, как они сублимируются, эти ценности, да? Я вам точно могу обещать или клясться, что человек к ведическому знанию никакого отношения не имел, он проводил свой анализ, размышления свои, ну в этой жизни, по крайней мере, не имел. И он сделал такой вывод, что вот так ценности распределяются у мужчины. Физиологические потребности, первое, это удовлетворить голод, жажду, в том числе и сексуальный голод. Дальше, выше он считает, что стоит потребность в любви и близости. Если удовлетворены первые, на первом уровне, тогда человек дальше как бы двигается, он так считает, да? Потребность любить и быть любимым, потребность избежать одиночества и отчужденности, да, второй уровень. Третий, потребность в уважении. Вам ничего не напоминает это? Потребность в уважении, это какой центр, кто помнит? Какой психический центр? Третий, солнечный, солнце, респект, да? И дальше потребность самоактуализации, то есть, ну, это в ведах называется самоосознание, да? Потребность максимально полной реализации личностных потенциалов. Ну, так вот заворочено как бы, вот я за что обожаю ученых, вот так как закрутят что-нибудь такое, да? Чтобы так поубедить, ну, так выглядело, чтобы оправдать свою там премию или свой гонорар, да? Просто говорить с людьми нельзя. Как один специалист в области, знаменитый такой оратор в России, он говорил, если вы с аудиторией разговариваете так, как будто они дебилы или инопланетяне, то тогда у вас лекция не получится. То есть, такими очень умными, навороченными словами или наоборот, слишком примитивно. Да? Вот эту таблицу я просто ее сфотографирую, чтобы вы попробовали узнать. Смотрите, физиологические потребности, это какой центр, какая планета? Марс чистый. Дальше, потребность в любви, близости. Может быть, он чуть-чуть поменял тут местами. Это что было? Да, или Луна. Венера — это такое внешнее проявление любви. Луна. Еще выше Солнца. Вот тут он немножко, может быть, местами перепутал. А что такое самоактуализация? Это, извините, уже Меркурий. Серьезно, человек знания начинает изучать. Это уже покаяние, ограничения какие-то. И это реализация своей духовной природы. То есть он очень правильно все сделал эмпирическим путем, как это модно в современной науке. А вот центр психический точно так же. Вот вверх, все выше и выше и выше. Вот системы ценностей. И обеспечивается эта реализация. Это не так, что просто мужчина такой решил, все, я развиваю высшие ценности. Конечно, это хорошо так решить. Но еще нужно, чтобы энергия туда пришла. А энергия сексуальная сама по себе, она не двигается в принципе. Она просто есть. Что ее двигает? Ее двигает жизненный воздух, который называется прана. В нашем теле есть разные воздушные потоки. Йога, Патанджали сутры, йога, ведическое знание описывает это подробно. Но главных потока есть два. Один восходящий – это Удана Ваю, и один нисходящий – Апана Ваю. И если у человека есть мотивация очень сильная в жизни, даже мотивация сделать счастливой одну женщину, влюбился по уши, все, энергия бьет просто, она просто пробивает все насквозь. Мужчина очень сильно страдает, потому что впервые в жизни может страдать вот эти страдания любви. Знаете почему? Часто бывает от того, что мужчина, когда он влюбляется, то он влюбляется вот здесь или вот здесь, да, на уровне сердца, или вообще она ему кажется ангелом небесным. Это тогда значит уже присутствие Бога человек почувствовал в любви. Так. И энергия начинает устремляться вверх благодаря этой Удану Ваю. И показывает человеку все, что у него закрыто. А закрыто у него все почти. У него страх ее потерять, вот это страх, центр страха. Да? У него несостоятельность, что он не вытягивает, что он мало зарабатывает, что он непредставительно выглядит. Да? У него внутренние переживания, что его бросят, что его оставят, что одиночество, да, будет большое, что он, встретив близкого человека, вдруг потеряет его и так далее. То есть очень много всяких страданий, пока эта энергия, стремясь к цели своей, сделать другого человека счастливым, пробивает все это. Но это самый очистительный процесс. Помимо духовной практики, влюбленность это вторая, как говорится, вторая по ценности духовная практика. Для мужчины влюбиться это все равно, что начать духовную практику. Если он как бы полностью от души влюбился, что называется. Но если у человека нету цели никакой, то есть хоть на одном из более высоких центров. Вот здесь, например, человек может музыку писать очень красивую. Здесь он на курсы ходит танцев, сальсу танцует. Да? Тоже цель какая-то. Вот хоть немножко энергия поднялась выше. Да. Здесь он пытается получить престижное место, за карьеру борется или пытается на работе там каких-то успехов достигнуть. Здесь он старается построить очень теплые дружеские отношения с людьми, понять людей. Да. Здесь он, как я уже говорил, творит. Здесь он начинает совершать какие-то серьезные такие действия в жизни, которые увеличивают благочестивую карму. То есть человек начинает батарейки свои капитально заряжать. То есть вот благодаря вот этому центру человек может начать действовать так, что у него... Не только то, что положено в этой жизни, а он начинает наращивать, он еще больше может получить, чем даже ему положено. Потому что он начинает себя ограничивать. Ну и здесь это очень высокий материя, очень высокая реализация человека себя. Очень счастливым чувствует. На самом деле самое большое счастье здесь. Энергия счастья, она вот здесь пробивается больше всего. Но если ни одной из таких целей нет, то тогда включается другой механизм, другая энергия. Точнее, она включена всегда. Например, эта энергия Апана Вая, она отвечает за вывод всего лишнего из тела. Да? Все, что лишнее надо вывести из тела, она выводит. В том числе и не лишнего. Семя тоже выводится с помощью Апана Вая. Это как бы выводящая вниз энергия. Так? И как только у человека цель исчезает, Удана Вая ослабевает сразу. Это восходящий поток воздушный. А тут как птица, понимаете, каждый из нас, он как птица. Каждый из вас, душа, природа наша, говорится, что душа, согласно ведам, находится в этих потоках, восходящем и нисходящем. Она балансирует все время. То есть, по сути, у нас есть только два состояния, лететь или падать, понимаете? Машете крыльями, поставили цель, есть влюбленность, разум, цель какая-то. Крылья машете, значит, поднимаетесь вверх. Только перестали махать, можете подремать немножко, нет, в воздухе. Видели ворон, например, летел, раз такая прикорнула, зависла в воздухе, подремала, дальше полетела, да? Реально? Было бы смешно, такое так в мультфильмах может быть, да? То есть, нету среднего состояния, понимаете? Или вверх, или летишь, или падаешь. Так устроена наша физиология тонкая. Или Удана Ваю, или если Удана Ваю прекратил работать, сразу же перевес Апана Ваю начинает выводить из тела все. Знаете, какой один из серьезных признаков, помимо большой... То есть, если апана вая начинает сильно тянуть все энергии тела вниз, то, конечно, куда же она потянет? Вот сюда. И через что же, угадайте, она потянет? Через что же она выведет энергии этого тела? И один из признаков – это большое сексуальное желание, чрезмерное. А второй – это человек не может энергии свои правильно сбалансировать, и они уходят не тогда, когда надо. Один из примеров таких – это туалет после еды. Человек только покушал, 15-20 минут он бежит в туалет, то есть желудок надавил на кишечник, и вся энергия ушла. Это самый страшный показатель, на самом деле. Не надо в паранойю впадать. Если у кого-то такая проблема есть, так называемый скрытый запор, то индусы, они, конечно, не шутят, но и как, не пугают, но и не шутят. Они говорят, скоро за тобой Бог смерти придет, все. Потому что вся жизненная энергия уходит в унитаз. Человек поел, и после этого, через 15 минуточек побежал в туалет, любой индус, который это заметил, скажет, плохо дела у парня, или плохо, девчонки, дела. Совсем скоро и марач придет за ней. Такая традиция. Но это в деревнях сейчас, конечно, в городе не услышишь. Понимаете? То есть сбивается работа пищеварения, сбивается ритм работы тела в целом. Энергии начинают идти на пох. То есть человек фактически, он как бы стремится в могилу. А апана вая, это означает, что человек хочет умереть. И когда... Какая вам энергия утром поможет лучше встать? Вот скажите, пожалуйста, угадайте из этих двух. Какая больше помогает встать? Апана ваю, скатиться на пол с дивана, да? Вниз такой раз, скатился и встал как бы, да? Такой, и нет, на пол, да? Или все-таки удану ваю такая, бодренько, так раз, зарядочку в ванну, зубы почистил, все. Конечно же удану ваю, конечно удану ваю. Все, значит, неспособность вставать связана с чем? С тем, что апана ваю активизировалась. А почему апана ваю активизировалась? Поспать дольше и посмотреть космические сны с Анджелиной Джоли в главной роли. Такое желание. Че, на работу не надо? Еще полчасика. А вот эти полчасика... После того, как человек проснулся, то есть пришел в сознание, и снова засыпает, значит, нету быстрого, так называемого, быстрого сна нет. Медленный сон. Сон со сновидениями, да? И там такие сны начинаются обычно, да? Голливуд отдыхает, да? И пока человек спал, так спал, такое что-то приснилось, ой, вся энергия ушла из тела, да? У мужчин так может случиться. Он сильно много спит, поэтому монахам ведической традиции, они встают 4:30, потому что целибат держать, это не шуточное дело. Чуть-чуть заспишься, Анджелина Джоли приснится. Все, подъем. Поэтому в монастырях утром, утречком 4:30 вставай. Нет шансов на много снов посмотреть, когда 4:30. Да. Там только бы выспаться, не до снов. Выспаться бы и встать бодрым. Режим дня из этого падает. Падает пищеварение. Повышается сексуальная активность. Секс-драйв такой сильный очень. Да? То, что называется, назвали на прошлом занятии. Да? Сперматоксикоз. Конечно, токсикоз. Нет. И какие три вещи есть, которые могут защитить человека от этого? В особенности, ну, в этом плане мужчины говорится всегда. Кроме того, человек может начать употреблять интоксикации. Тоже такая тенденция в связи с усилением апана ваю. Да, очень сильная. И какие три вещи, которые как бы останавливают это движение вниз и поднимают вверх? У мужчины, например, три главные причины, которые могут остановить. Три способа. Первый – влюбиться. Второй – это как спасти жизнь, как бы. Как мужчине спасти жизнь? Вот иногда люди ко мне приходят и говорят, мой сын погибает просто. Просто погибает, человек деградирует. Он использует наркотики, у него какие-то там странные связи, он как-то странно проводит время, он спит до 12. То есть, ну, все признаки смерти. Да? Это признаки смерти. Смотреть сериалы часами, смотреть передачу «Окна» там или Малахова без конца, как будто бы типа ты здоровье заботишься, да? Но часами все время Малахова смотришь и записываешь. Да? Встаешь в 12 и начинаешь Малахова смотреть и думаешь, во сколько ж мочу-то попить свою, в час или в два? Да? Она же выходит, потому что апана вая все равно, ничего другого из тела не получить, только моча. Говорит, надо попить ее для здоровья. Да? И вот эти все признаки, когда проявляются в человеке, то защитить его, мне люди приходят и говорят, вот я беспокоюсь за мужа своего, или к супруге моей Алине приходит, говорит, я беспокоюсь за ребенка, он как-то вот такие признаки деградации проявляет очень сильные. Нет концентрации, нет энтузиазма, ему говорю, поедем туда, он не хочу, сходи погуляй, да не, ладно, я посижу здесь, в компьютере, да, как бы, посмотрю, что там нового покажут. Эти признаки все каким образом остановить? Первое, влюбиться. Видите, женщина, от вас наша жизнь зависит, оказывается. Если бы ваша благосклонность, или если бы не ваша благосклонность, или ее остатки, да, и ваша уверенность в себе, и ваши качества, то вообще бы уже тут все спились совсем. Влюбиться. Вторая причина, это, или второй способ, как поднять жизненную энергию. Найти очень интересное занятие. Тут очень большая проблема. Какая? Денежек хочется. Денежек хочется. Если денежек хочется, нет шансов найти интересное, очень полезное для людей занятие. Невозможно одновременно искать работу, которая денежная, и при этом, которая бы очень нравилась. Надо или тогда уж забыть, чтобы она нравилась, и деградировать потихонечку. Сразу опановая включается. Все. Вот посмотрите на людей в понедельник утром, как они из подъездов выходят. Да? Встаньте у подъезда, задержитесь на минут 10, посмотрите на лица соседей в вашей многоэтажке и спросите себя, интересно, какая у человека энергия сейчас? Апанаваю по его осанке, такой в своей кожаной куртке, воротник поднят, такой, руки в карманах, такой, глаза еле-еле продрал, такой, чешет к своему, этому, к своей машине на стоянку. Да? Апанаваю или Удана? Да? Ну вот там сосед побежал, бежит такой, бодрый весь, да. Ну, наверное, у него Удана. Большинство людей в таком состоянии выходят в понедельник на работу, что кажется, они на смерть верную идут. Вот как будто их пригласили в концлагере помыться в баню. Знаете, как там людям говорят, пожалуйста, сюда, здесь баня, да? Работу показывают, говорят, здесь работа, а на самом деле это крематорий, их там все в печь покладут, да? Вот такими лицами люди идут, напряженные. Я не говорю, что все, есть люди, которые нашли работу. Но если выбирать работу по заработку, то обязательно такой эффект будет, обязательно. Поэтому это не дешевая вещь, не легкая вещь найти себе спасение от жизни. Но это спасение жизни, представляете? Это не просто человеку повезло, у него интересная работа. Это значит спасти себе жизнь. Да? Он спас себе жизнь, все. Дальше вы можете ему приносить все время, предлагать, там, я не знаю, наливать ему, скидки делать на наркотики ему, он не будет на это обращать внимания. Телевизоры поставить в каждой комнате с диагональю 3 метра, там, я не знаю, домашний кинотеатр оборудовать. Ему не будет это интересно. Да? Кровать ему можете с водным матрасом. Он все равно будет полпятого вставать и всем счастья желать. Почему? Потому что у человека Удана Вая, она не дает ему вниз идти, она его вверх толкает. И третий какой способ, это попробовать связать себя с Богом, попробовать построить отношения с Богом. Вот так деды говорят. Тоже нелегкая вещь. Кто умеет, кто знает, кто может объяснить другим людям, как построить отношения с Богом. Выбежать с Библии сюда, крикнуть «Аллилуйя», всем конец света, да. Молитесь, гады, последние дни настали, да, так? Некоторые пытаются так, но их почему-то фанатиками называют. И никто с Богом не хочет строить отношения, когда таких людей видит. Наоборот, даже пугаются, говорят, ну, если это Божий человек, тогда я лучше атеистом останусь на всю жизнь. Да? Если это Божьи люди такие, то меня пугают они. Серьезно пугают. Поэтому вот три вещи. Какая вам больше всего нравится? Любиться, конечно, да? Нет, на самом деле ответ такой. Самый счастливый человек тот, который, влюбившись, нашел такое интересное дело, что он сразу почувствовал, что Бог где-то рядом очень. Через людей, которые ему благодарны за то, что он делает, через девушку, которая кажется ему посланная просто Богом, женщину, которая рядом, которую он боготворит. Вот это самый счастливый человек. Поэтому цель, на самом деле, цель мужчины очень практична. Это не значит какие-то идиллии, да? То есть цель сделать счастливой одну женщину, при этом вместе с ней сделать счастливыми людей, что-то делая для них. И при этом посвятить все это Богу, то, что мы делаем. И мою заботу о ней посвятить Богу, и работу свою посвятить Богу. В уме своем там ничего не надо, никуда не надо ничего нести, ничего класть, никакую десятину платить. Можно и платить, если хочется, но... Поэтому вот когда Удана Вая, у мужчины движется 100% вверх, когда эти три вещи в его жизни присутствуют. И построить отношения с Богом люди сейчас не хотят, не умеют и боятся, потому что они насмотрелись, как другие вроде бы строят, и говорят, нам такого не надо. Многие люди себя считают атеистами только потому, что они не могут принять концепцию Бога, такую, как предлагает сейчас им. Не нравится, какая-то кажется ущербная. Вот точно, как для дебилов или инопланетян. Вот такая концепция Бога. И они говорят, я лучше атеист буду. Сложно, да? Второе сложно что? Сложно найти работу, которая бы нравилась, потому что избавиться от страха того, что я без денег останусь, это нелегкая вещь. Это надо очень серьезной духовной практикой заниматься и общаться с очень светлыми людьми. Даже важнее, чем духовная практика, важно общаться только в кругу людей, которые живут, не парясь из-за денег, то есть со щедрыми людьми. Люди, которые не загружены вот счетами, там, пообщаетесь, это заразная вещь, вы тут же почувствуете, что вы жизнь свою уродуете, работаете в какой-то каторге. Да? Люди, которые по два часа работают, они в хорошем настроении, они гостеприимные, у них куча времени для гостей, или они в гости едут, или гостей принимают, они помогают другим. Говорят, а когда вы работаете? Ну, работаем там. Бывает. На самом деле, нам много приходится приезжать к гостям, встречать гостей, вот даже среди вас, и ездить в другие города. И это, в общем-то, серьезная работа и тяжелая, потому что это надо делать. Это надо делать. Одно дело, когда ты раз в месяц, потому что надо расслабиться, да? А когда ты должен дать внимание людям, когда ты должен встретить, когда должен приготовить, это от сердца, но оно каждый день, то это становится серьезной работой. Счастливой, но работой. Поэтому, общаясь с такими людьми, вы сможете наконец поверить, что ваши деньги, они не приходят как результат ваших усилий в этой жизни. Это очень трудно поверить, но это чистая правда. И это чистая беда, шизофрения, если человек считает, что его материальные средства сейчас зависят от того, сколько он там протоптался в своем офисе вот за последние 30 дней, например. Да? Что его зарплата, она определена там тем, как он трудился. Да? Многие же трудятся ужасно. Например, в Мексике человек трудиться может ужасно много, ужасно, сильно, так как нам и не снилось. И он может получить $5 в день. Ну, о чем Мексику брать? Тут вон несколько сот километров, та же самая история, да, на восток. А у нас человек, может быть, палец о палец не ударит, и ему просто бам, упало. За счет той же Мексики, да? Глобализация называется, да? То есть упало несколько сотен лат просто все. Этому человеку это его годичный заработок, например, может быть, мексиканца. И где же справедливость, вы тогда скажете? Закон подлости какой-то, правильно? Но закон справедливости в том состоит, что каждый получает столько, сколько он заслужил. Мы получаем сегодня то, что заслужили вчера, и создаем то, что получим только завтра. Сегодня мы ничего не создаем. То есть в этой жизни у нас практически ничего не создается, никаких материалов. Иначе вы будете сильно, если так будете думать, сильно будете разочарованы, когда наступит неблагоприятный период. Потому что пока идет, знаете, есть такой вид осквернения, называется осквернение хорошей кармой. Слышали когда-нибудь? Деградация из-за хорошей кармы. Вы слышали когда-нибудь такое? Странное, правда, сочетание? Ну, как человек деградирует из-за плохой кармы, представляете, да? Ну, прижало вот так, вообще сил нет. Запил человек, сломался или начал воровать, или еще что-нибудь. Развелась семья, развалилась. Жена бросила, потому что он заболел там или его парализовало. Ну, вот это понятно как-то. Теперь вопрос, как же оскверняет хорошая судьба? Вот у вас всех хороший период, предположим. Я не доктор Тарсунов, не скажу женщине в третьем ряду, так, у вас плохой период. Еще 2 года будет продолжаться. Сильно не улыбайтесь. Я не вижу. И не хочу. Самое интересное. Доктор Тарсунов тоже не хочет, но не может не видеть. Вот в чем особенность чистых людей. Тоже не хотел бы это видеть, но видится, но видно. А мне не видно, я более удачлив в этом плане. У вас у всех хороший период, и вы думаете, а хороший-то период у меня почему? Потому что я все правильно делаю, все правильно ем, все правильно слушаю, все, что лишнее от лектора слышу, отбрасываю, это тоже правильно, не слишком погружаюсь в это там, как бы. Это интересно, вот про Бога не надо, это уже не лишнее, да? Потому что у меня такой курс, и он пока безотказно работал последние 5 лет. Да? И человек так утверждается в том, что его манера поведения, его знания, его стиль общения, отношения к людям является результатом его удачи, что вырабатывает все самые чокнутые привычки, самые отвратительные отношения к людям иногда. То есть расслабляется абсолютно. И когда кончается период этот хороший, У человека уже устойчиво, что так надо делать, чтобы было хорошо. Хотя он мог по-свински относиться ко всем. Ну, это быдло, козлы все там, с ними надо так говорить, это все там. Тогда все в порядке будет, да. То есть надо не подпускать к себе вот уродов просто, да. И тогда все будет в порядке. Общаться с нужными, правильными людьми. И когда этот период кончается, человек начинает пытается изо всех сил еще больше от козлов дистанцироваться, еще больше с правильными людьми. А все не получается, получается еще хуже. Он еще больше на газ давит, еще на эту же кнопку. Как собака Павлова, да? В одном месте покормили ее, да, под красную лампочку. В следующий раз красную лампочку зажгли, он уже бежит, слюни текут. Рефлекс, понимаете? Хорошая карма вырабатывает рефлекс. Мы с дуру начинаем думать, что наши действия, вот, например, то, что я там работал, или то, что я вот так относился с людьми, или то, что я так вот с женой обращался, и она была счастлива. Вот это потому, что я так себя вел. Нет, она просто была счастлива, потому что хватало твоей кармы, чтобы она была счастлива. И ты ничего не добавлял в эту судьбу. Как только судьба хорошая кончится, жена сразу на следующий день начнет истерики катать и вспомнит все, что ты делал за предыдущий период. Скажет, ты вообще ничего не делал, я это терпела все годы. И так оно будет и правда. И человек в шоке, мужчина не в шоке. Жена собрала вещи и стоит в коридоре уже. Он такой говорит, что проблемы какие-то? Она говорит, я тебе 20 лет говорила, что проблемы. Он говорит, а я не видел. А в чем были проблемы? И знаете, в чем была проблема? Хороший планетный период. То есть мужчина был уверен, что жена не уходит только потому, что он супер любовник, он вообще в постели, вообще такое там. И что он денег приносит немеренно, что он вообще так самый лучший из мужей. Он говорит, ну а где вы, в каком месте самый лучший из мужей? Что вы делаете такого особенного, хорошего? Ну как, деньги зарабатываю, всего хватает. Я говорю, ну как, надо внимание человеку, надо общение, надо тепло человеческое. Да нормально все и так, я даю там, бывает, поговорю с ней тоже о хоккее. Да. И только собралась и уходит жена. И мужчина в шоке вообще полном, не понимает. Потому что у него причинно-следственная связь уродливая. Он думает, что вот из-за того, что она оставалась все эти годы, значит, я был хороший. Нет, не обязательно. Женщина терпит, пока хватает благочестивой кармы мужа. У нее терпения хватает. Как только карма мужа заканчивается, она все, у нее никаких сил нету. Кроме того, старый, пузатый стал еще, лысина появилась, и седые волосы на груди, как одна женщина написала. А как свиньей был, так и остался. Да? И он такой, ну как ты так можешь? Ты что, меня всю жизнь обманывала? Ты меня, значит, никогда не любила? Она говорит, как-то любила, но почему-то перестала любиться вчера. Все, больше нет моих сил, так говорит. Поэтому вот так страшная вещь. У нас вырабатывается неправильный рефлекс, когда нам карма приносит плоды хорошие. А даже если мы занимаемся идиотизмом полным, у нас связь образуется неправильно. Идиотизм – хорошо. Понимаете? Я в детстве помню... Такое, ездили мы в деревню к родственникам на наших замечательных таких автобусах львовских. И у них поручни на сиденьях, да, круглый поручень был, если помните. И винтиками прикручен, 4-5 винтиков. И чтобы не было скучно ехать, я всю дорогу рулил этим поручнем и нажимал эти винтики. Это была моя игра. В какой-то момент я уже абсолютно верил, что это я рулю, что я нажимаю винтики, что двери открываю, закрываю. Но поскольку так укачивало потихонечку, я засыпал. Да? И просыпался уже как бы в пункте назначения. И можете представить, автобус ехал даже когда я засыпал, правильно? Нормально? Так вот вы и я с вами вместе делаем то же самое. Мы синхронно с движением нашей судьбы каждый день нажимаем какие-то винтики. И в экстазе в абсолютном оттоке, как у нас все получается. Супер, как едет, как поворачивает. Вот я жене там вчера так, вот я проявился так, там почитал, как все надо. Так, и все, она сейчас на седьмом небе от этого, наверное, да. Я знаю про секс, все. Жена говорит, да, потом он, год проходит, Сатурн наступил, период Сатурна. Жена говорит, да я тебе просто тюз устраивала в кровати, все, все что знала, что если еще, не дай бог, покажу, что я недоволен, или что мне это не надо, ты потом мне вообще меня съешь с кашей. Он такой, как ты так могла? Да. Говорит, ну так могла, а что я могла еще подумать? Ты себе на уме, ты уверен, что все, что у нас хорошее происходит благодаря тебе, благодаря твоему искусству в сексе, твоей зарплате, твоему пониманию вещей, твоим крутым связям и так далее. А мне это все не надо, я ухожу. Мужчина в полном шоке, в полной растерянности, потому что непонятно, что дальше делать. Понимаете, как оно ужасное, это осквернение хорошей судьбой. Человеку дальше непонятно, что делать. То, что он считал причиной своего благополучия, оказалось вообще никак не связано с этим, представляете? И кроме того, закончилось еще это благополучие. Поэтому вот почему люди так тяжело входят в тяжелый планетный период. Что есть осквернение там. Далее, пропаганда секса как высшей ценности жизни. Похоже? Забыли выключить телевизор вечером, да? Оставили ребенка. Заходите в комнату. Да, вы не можете представить, какое то, что сейчас есть на экранах и в сети, интернета, да, то есть какой-то удар по психике. Мужчины не могут оторваться, что же говорить, мальчишки, сексуальная энергия, которая только-только начала себе давать знать там, да, то есть двигаться. Причем двигаться свежая сила, новая сила. И деть, главное, некуда. Нет механизмов, нет жены, нет брака, нет системы, как эту. И чакры закрыты в итоге. Когда мальчишка оказывается перед таким экраном, вот точно так он и похож. Может быть, не внешне, но внутренне, точно в таком же состоянии. Когда он открывает, там тетеньки. Тетенек показывает. Самое интересное, что самая подлость интернета заключается в том, что женское тело используется просто как способ зарабатывать деньги. То есть оно мелькает, ты кликаешь, куда-то заходишь на сайт, и там где-то капает денежка и так далее. И специалисты IT знают, что может быть все сложнее, чем я объясняю, но как схема, да? На самом деле никому даже не важно, будет мальчишка смотреть или нет. Главное, чтобы кликнул. Так? И оказывается, ученые в Англии провели исследование, 90% детей до 14 лет, которые попадают на эти порно-сайты, они совершенно туда не собираются. Они собираются куда-то еще. Самые безобидные вещи нажимают. Но так устроена система интернета сейчас подло, что ты все равно туда попадешь. Хочешь или не хочешь. Все равно. Правда, есть у ученых и хорошая такая, очень обнадеживающая, хорошая новость. Порядка 70%, большая часть детей выключают, не заходят туда. То есть их туда затаскивает система, да, как бы, нажимаешь, ты уже оказался, открылось новое окошко, и там тетенька, здрасте, да. Но мальчишки находят возможность оттуда уходить, факт, вот. Такая есть. Но тем не менее, это же все равно серьезный, представьте, это же серьезный магнит энергии жизненной в обратную сторону, вниз, а не вверх. Это карикатуру такую я нашел в интернете тоже, что как бы от имени девчонок, что секс в кино, секс в поэзии, секс в рекламе. Принесли в школу противозачаточные, стали на микрофон натягивать, чтобы знали, как это делается, да, показывать, вот на микрофоне там то-се, да. Секс на телевидении. И в конце концов, защитите нас от полового просвещения. Защитите от полового просвещения, да. Хватит просвещать. Хватит. Мы как-нибудь разберемся сами. Вы мне можете тоже сказать. Хватит нас просвещать. Какая разница, это просвещение называется или вовлечение? Слишком большая концентрация на этой. Пропаганда секса как высшей ценности жизни. Если девочка в 10 классе, не дай бог, не узнает, как презерватив натягивать. Как жить-то дальше будет? Надо же прийти с целой миссией к ней, показать и целый коллектив собрать. В актовом зале всех посадить. Я помню, такой маразм был в 90-е годы, когда только начиналось. Пришли такие, показали и говорят, ну девочки, кто хочет, добровольцы, кто хочет сделать это, показать на микрофоне. Вот, ну, как бы, микрофон, да? Девчонки выходят, ну как бы, не знаю, зачем выходят. Ну надо, раз в школе происходит. Выходит, наверное, сама готова сквозь землю провалиться. Остальные думают, только бы меня не позвали. На глазах у всей школы показывать, как это. Это идиотизм, но он называется просвещением почему-то. Далее, неправильное общение. Что считается общением? Общение считается, если рядом с вами просто сидит человек, который просто одержим сексуальным желанием. Это уже общение. Просто рядом сидит. Потому что вибрация, психическая энергия есть. Но более сильное общение или более явное – это слушать. Самое сильное взаимодействие, общение – это слушание. Слушать. Да? Человек на работу, мужчина приходит, предположим, или мальчишка в школу приходит, он ни сном, ни духом, как бы, чистый ребенок, вся энергия хорошо двигается. Ему говорят, иди сюда, сейчас анекдот тебе расскажем. Или тебе расскажем, как мы на выходных там тусовались. Да? Где мы были, там, что делали. На работе то же самое. Мужчина, который хотел бы себя контролировать, в общем-то, и готов даже, это его идея. И он тоже имеет цели в жизни. Имеет, его сердце открыто, его психический центр работает, у него хорошая жена. Но он приходит на работу и начинает слушать похождения за воскресенье и субботу. Да? как мы взяли, как мы там ящик на всех, короче, поехали там, и потом там началось, да, в подробностях. Это как типа заслуги свои продемонстрировать, да, что у нас мы живем, то есть у нас как бы жизнь, она бьет ключом. Тусовки, одним словом. Я просто взял фотографию на уград, потому что если бы я взял на самом деле те фотографии, которые действительно показывают, как время проводится, да, то мне было бы стыдно их показывать. Я не решился, честно скажу. Не решился бы, как бы. Как, какое может быть общение? Это, я не стал еще это делать потому, что мама пожалел. Мамы, они и так находятся в тяжелом состоянии, думая о том, где сейчас дети общаются, куда они, как они проводят время, какие бывают компании. Да, и так им очень тяжело, поэтому просто символически взял. Также общение может быть через пищу. Например, если очень сильно вожделеющий человек, одержимый просто вот, у него одни идеи, одни мысли. Повар, например, в ресторане, молодой повар, да? Приготовил пищу вам, вы получаете дозу вожделения сразу же. До сих пор были спокойным человеком, поели, все, мозги набекрень, только об одном думают. Так может, через пищу очень сильное осквернение есть. Через формы, разумеется, через зрение. Но больше всего через слушание. Веды, они дают ориентиры, как бы такие. Что страшнее, порно-сайт или страшнее телефон, как это называется, интим-сервис по телефону. Что страшнее? Интим-сервис по телефону, потому что звук более тяжелая форма, проникает глубже, поражает сознание сильнее. Звук проникает сразу в разум. Больше ничего не может делать, человек трубку не может убрать. Да? Была история одна такая, человек первый раз за границу, русский моряк отправился за границу, там в гостиничном номере остановилась команда, он снял номер, заказал себе интим-сервис по телефону, там, значит, вызвал, набрал номер, так. И все, и как примагнитило трубку, все, человек не управляет собой. Так. И так продержал, что проснулся от ударов в двери, полиция пришла, потому что он заснул с этой трубкой, и сервис продолжался. Да. И сервис там на несколько сот долларов ему уже накрутился. И хозяйка гостиницы, она вызвала сразу полицию, потому что знала, что человек платить не будет. То есть сила такая, человек понимает, что надо как бы прекращать это дело, но не может, очень сильно на разум воздействует, вовлекает разум, звук. Поэтому общение – это слушать. Самый страшный вид общения – это слушать, смотреть на втором уровне. Слушать других, как они рассказывают. В ведических писаниях серьезно говорится, что лучше войти в пылающий лес или влезть добровольно в пасть тигру. Прямо раскрыть пасть, сунуть голову и закрыть, пусть отпустить, пусть жует. Чем общаться с человеком, у которого крыша едет на почве секса. Потому что сам станешь таким же через очень короткое время. Очень легко, очень быстро. Прикосновение имеет еще большую силу, еще большую даже через силу. Полностью блокирует разум. Мужчина просто вырубается. Система контроля, если он прикасается к телу. Осязательные качества. То есть через все каналы информации. И знаете, в чем секрет? Возвращаясь к теме токсикоза, спермотоксикоза, да? Мужской организм так устроен, в отличие от женского, что его надпочечники, вырабатывающие семя, приходят в активность только по команде. Но эта команда может быть любого порядка. Она может быть зрительная, сразу включаются надпочечники, семя в кровь. Ну, может быть слуховая. Ой, ну что вы, Александр? Да? Что-нибудь в этом роде. Женщины умеют интонациями полностью довести до безумия. Интонациями. Два слова. Три слова. Ой, ну что вы, Александр. Все. Но интонация может быть такая, что мужчины-надпочечники, они просто с ума сойдут. Начнут продуцировать семя. Дальше запах может такое делать. Тем более, что в запахе добавляют различные сейчас гормоны, феромоны так называемые, которые агитируют сексуальную активность сразу же. Через нос команда надпочечником пошло продуцирование семени. Все, через 15 минут такого разговора, просмотра или общения, мужчина чувствует, что у него начался вот этот токсикоз. Он не знает, куда это деть. Большое беспокойство в теле. Все. Надпочечники выработали, они получили команду, будет секс. Нужно вырабатывать семя. Поэтому для мужчины контроль-то не там, где он просто себе на узел, извиняюсь, завязал, и так он стал очень контролируемым, сдержан, да? А когда он не смотрит то, что не надо, не нюхает то, что не надо, не трогает тех, кого не надо, да? И еще не думает, потому что есть ловушка. Если даже мужчину закрыть, не дать трогать, нюхать, смотреть или слушать, то у него остается одна замечательная опция. Это то, что все женатые мужчины знают. Думать. И женщины на Западе называют это 10-секундное, как? Оргия. 10-секундная оргия. Мужчина поворачивается в сторону, жена здесь за столиком рядом сидит. Он такой поворачивает, ему нюхать не дадут и трогать. Да? Он такой поворачивается, так раз, ее глазом быстро смерил, файл записал и movie, home movie. Да? Жена такая, сэр, уважаемый, как бы ему машет. Почему? Потому что на мониторе уже нет, у него там кино идет, да? Нет. И от этого думания тоже сразу же начинает тело активизироваться. А когда уровень гормонов в крови повышается от того, что надпочечники выработали, активность думать в эту сторону еще больше. То есть тенденция думать еще больше. И получается круговорот. Мужчину закручивает круговорот. И он понимает, если я от этого не избавлюсь, я с ума сойду. Я должен куда-то эту деть энергию. Она меня сводит с ума. Поэтому... Это в Библии, это слова Иисуса Христа, что если мужчина посмотрел на женщину с вожделением, он уже пал, как бы он уже с ней прелюбодействует. И скажет, ну это перебор. Так и есть. Женщины без Иисуса Христа разобрались, американки разобрались в этом. Говорят, знаем, что он там в уме сейчас делает с ней. Все, он уже пал. Ну и что по факту ничего не произошло. Поэтому оказывается контроль разума, это самое важное, контроль ума, силы разума. Мужчина должен силой разума вот вести свой, его ум будет следовать все равно. Головы у мужчин все равно поворачиваются в сторону красивой фигуры, красивых ног. Это неизбежно. Но и женщины это знают. Но женщина уважает очень сильно того мужчину, который может второй раз не смотреть. Ожидать, что мужчина не будет смотреть на других женщин, это безумие, ну как бы необоснованно. Но очень сильно женщина уважает тогда мужчину, когда он, заметив женщину, очень привлекательную, он может... силы разума своего туда больше не смотреть. Каждая женщина это все, мужчины за нами следят. Женщины видят, как мы реагируем. Все не так просто. И если ты хочешь получить уважение девушки или отношения глубже с женой сделать, то приходится контролировать эти 10-секундные оргии. Ну, прерывать их как бы. Стучать разумом, говорить, откройте, полиция. Да? Прекратите. Оргия началась, разум такой стучится. Прекратите! Открывайте, полиция! Только сам себя человек может контролировать по большому счету. Жена же не может там заглядывать ему в голову. Она знает, что, скорее всего, он сейчас думает не то, как он с ней в кегли играет, да? Представляет, не то, что он там просто, да? Или в домино. Но она же не может так мужчину без конца терроризировать. Говорит, о чем думаешь, что ты представил, как ты там с ней, да? Поэтому только мужчина сам должен, по идее, это делать. Женщина просто своей верой. Она как бы, она может думать, что так мужчины происходят. Но она верит, что это хороший человек, он справится, у нее сильный разум. Вот она верой своей делает из близкого человека, из любимого человека чистую личность. Далее, продукты, которые агитируют чрезмерную сексуальную активность. Я говорил, что через пищу. Можно съесть самый безобидный продукт, но если он приготовлен человеком, который находился в состоянии возбуждения, сексуального вожделения очень сильного, то вы съедите сексуальное возбуждение. Спасибо. Но, кроме того, есть еще продукты, увы, от которых некуда деться. Я не говорю вам, что вы сейчас должны все прекратить, выбросить и всех начинать проклинать, кто ест эти продукты, да? Как вам хочется уже. Как некоторым уже хочется, или как некоторые уже начали делать. Ты что, чеснок ешь? Это вожделение. Ты и так мне пристаешь без меры. Еще чеснок лопаешь. Да? Что-нибудь в этом духе, да? Во всех ресторанах практически мы эти продукты не употребляем в пищу, хотя и питаемся иногда, мы с друзьями приходим в ресторан и так далее. И это целая история, пока официанту объяснишь, чего не должно быть в твоей тарелке. Очень распространено, но это выбор каждого из вас самих как. Это просто мое дело поставить в известность. Просто повторить то, что доктор Трусунов сказал. Что эти продукты, хотя и делают, они способствуют здоровью, лук от семени дуг там и так далее, да. Но при этом они еще опускают апанаваю, то есть они активизируют эту нисходящую энергию. Это продукты, если вы слушали лекции доктора Трусунова о продуктах благости, страсти и так далее. Вы знаете, продукты тоже делятся, все абсолютно, все делятся на две основные группы. Поднимающие жизненную энергию и ее опускающие самым сильным образом. Даже если человек стойкий, у него сильный разум, он все понимает. Стоит поесть этой гадости, сила биологическая этого продукта такая, что самый целомудренный человек почувствует, что ему нужно срочно удовлетворить свое сексуальное желание где-то вот как-то. А кроме того, еще перец чили, он еще одну особенность имеет. Он сжигает эту самую, он сжигает просто напрочь эту самую ценную составную нашего тела, шукру, сексуальную энергию. Он ее просто выжигает. Поэтому, если планируется зачатие детей, например, то желательно, чтобы и хотите здоровья, чтобы ребенок был, то лучше, чтобы мужчина и женщина тоже исключили из своей диеты красный перец, потому что он террорист. У них есть, конечно, какой-то медицинский эффект у этих продуктов. Доктор Тарсунов об этом обмолвился, что они были Авиценны, открыты и принесены в наш мир, как бы в сегодняшний, да. Но они были открыты как лекарство против проблем половой сферы, понимаете, как стимуляторы, активизаторы и так далее, в экстремальных ситуациях, чтобы дать толчок какой-то просто телу, да. Но не как ежедневный продукт, который, в общем-то, так и есть, используется все время. Теперь даже в Индии, которая следовала ведическим принципам, теперь любой рецепт в индийской поваренной книге начинается со следующих слов. Возьмите 4 крупных луковицы. Да? Какое бы блюдо ни готовил, мы привезли такие книжки. Каждое блюдо начинается со слов «возьмите 4 крупных луковицы». Поэтому в мире как-то очень эти продукты, они очень такие наглые. Они так себя распространяют по всему миру. Перец чили, он пришел из Южной Америки. И тем не менее захватил весь мир. Представляете, какая наглая сущность. Поэтому эти 4 продукта, эти 4 как овощи, наверное, правильно назвать, да, можно смело называть похотливой четверкой. То есть, хочешь увеличить свою сперматоксикоз, кушай днем, утром, вечером. Будешь здоров. Да? Хмель. А я не знаю, почему я не включил хмель. Хмель тоже, доктор Турсунов упоминал его. Хмель, потому что я не хочу портить отношения в семьях. Муж скажет, ладно, я его слушал, терпел, пока ты туда ходил, но пиво зачем трогать? Один человек сказал, та партия, или нет, та власть, которая запретит пиво, падет. Один политик сказал. Та власть, которая запретит пиво, падет. Поэтому я не буду про хмель ничего говорить. А то до шоколада договоримся еще. Тогда меня и женщины проклянут. Вот 2 продукта я не назвал на самом деле. Просто побоялся гнева публики, так сказать, вашего гнева. Женщин шоколад отобрал, у мужчин пиво. Все, зачем к такому на лекции ходить? Поэтому оставим в покое пока остальные продукты. Хватит с этими нам как бы. Что? Еще какой-то нашли? Не будем обсуждать больше никакие. У меня есть друг, который знает хорошо, что мы в курсе полезных и неполезных продуктов, если нечаянно мы вместе попадаем в магазин, и он начинает что-то набирать, то у нас, естественно, появляется такой порыв сказать ему, подожди, ну там же это, он вот так делает. Вот так затыкает и говорит, все, я с вами пожалел, что пошел. И продолжает накладывать. Как-то уши затыкает и накладывает. Чтобы только не услышать, что мы ему еще там покажем, что там есть, почему это нельзя. Говорит, иначе я вообще с пустой корзины отсюда уйду из Максима. Да? Отчасти так и есть, поэтому не надо фанатизма. Это тоже, фанатизм тоже связан с этими продуктами, между прочим. Если у кого-то есть фанатизм в отношении правильного питания своих близких, то знайте, что это тоже постэффект влияния чеснока, лука и прочих продуктов. Вот это он и влияет. Он нервы и дрепет окружающим. Поэтому скажите, прости меня, пожалуйста, я сама долго чеснок ела и лук. Меня сейчас прет нагло тебе сказать, что ты вообще ешь как животное там, и трупы ешь и так далее там. Мне хочется сказать тебе так нагло, но я не буду. Потому что это не я говорю, это во мне еще лук, чеснок и красный перец говорят. И хрен. Как говорил Олег Геннадьевич, хорошую вещь хреном не назовут. Да? Хороший продукт. Далее, теперь мы возвращаемся к вами с недревним мифом. Отсутствие интимных отношений – признак духовного роста. На самом деле, отсутствие близких отношений может просто означать о том, что люди отупели эмоционально. Вот и все. И никакого там духовного роста нет. Они могут пытаться исполнять, что у них семья такая очень сдержана, как бы целомудристые отношения. Но между ними может и любви не быть, самое интересное. Секса может не быть. И чаще всего в семьях, к сожалению, означает, что и любви уже нет. Потому что энергия-то одна, понимаете? Вопрос не в том, чтобы эту энергию затюкать, забить, выключить, правильно? А в том, чтобы она поднималась выше, раскрывая наш психический центр, чтобы мы могли глубже отношения строить. Но если человек просто каким-то образом от нее избавляется или как-то ее заморозил, блокировал ее,
то ни о какой духовной практике не может быть и речи. Поэтому часто бывает так, что человек, который считался духовным, в силу того, что ему не хотелось близких отношений, вдруг начинает духовную практику, но настоящая духовная практика имеет такую силу огромную, она все сразу центры психические раскрывает, настоящая. Она как бы взламывает их. И человек в ужасе, он понимает, что он ужасно хочет сексуальных отношений, что у него просто он не может совладать с собой. Что оказывается, раньше это было искусственно, его прежнее такое целомудрие было искусственным. И у многих женщин так же и происходит, потому что больше из-за того, что закрыты психические центры, женщина не чувствует желания в ласке, в объятиях, в поцелуях, а не потому, что она очень возвышена или она эмансипирована, например, там, или у нее какая-то своя философия жизни. Да? Как одна женщина написала нам: «Мне 28 лет, я слишком старая, чтобы ходить на свидание. Мне нужен серьезный человек». Да? Что за бред такой? Мне там какие-то свидания, это все мне не надо. Мне надо сразу хорошего, серьезного человека. Откуда же он свалится? Да и как он свалится? Как он тебя увидит, что ты ему нужна, если ты вся закрытая? Мужчина узнает близкого человека, когда женщина раскрывается полностью. Раскрывается для его заботы, для его ласки, для его внимания. А закрытую как увидишь? Никак не понять. Ну и что, что у меня ноги длинные? Это ни о чем не говорит. Это не говорит, что это родной человек. Это, может быть, говорит о том, что симпатичная женщина, но не больше. Поэтому это проблема больше людей, занятых, делающих первые шаги в духовной практике, когда они вдруг начинают думать, что у них очень, очень серьезная духовная семья, потому что мы уже 3 года не занимались, не вступали в близкие отношения, простите, пожалуйста. Не буду жаргон мужской использовать. Да? Думают, что это очень возвышенно, что мы прогрессируем. На самом деле эти люди умирают просто, они умирают, и все. Потихонечку умирают. Сердца закрываются. И бывает человек влюбляется или страсть бурную испытывает и начинает жить наконец-то. Его духовная практика меняется, хотя ему кажется, что он пал. Но он начинает жить полной жизнью, понимает, что к чему, понимает, что это не так легко эту энергию контролировать. Да. Что это непростая задача, что при этом... Понимает еще, что любовь и вожделение разные вещи на самом деле. Далее, первый сексуальный опыт, привязанность на всю жизнь. Кто слышал такую концепцию? Кто знает? Поднимите руки. Слышали ее, да? Где слышали? А? Доктор Турсунов, но некоторые психологи и ученые, они тоже эту теорию как бы поддерживают, что... Потому что чисто физиологически очень сильные изменения происходят в теле женщины, в теле девушки после первого сексуального контакта, вплоть до изменения состава крови, серьезного изменения. Это действительно так, но есть миф, состоит в том, в той переоценке, как бы, те выводы, которые делаются на основе этого, часто бывают трагически неправильные. Трагически неправильные, потому что девушка может считать годами всю свою жизнь, что она теперь недостойна любви. То, что мы с вами говорили, что она не может быть любима, потому что первый мужчина был не мой муж. Все, теперь я свинья такая, даже если он меня любит, я его любви не заслужила. И она начинает сама отталкивать любовь. А некоторые женщины даже вообще не позволяют построить отношения с собой, считая, что какую попало любовь не хочу, просто физического не хочу, а на большую любовь я уже больше не имею права на чистую, потому что дрянь я все там сказано было. Я видел такие мучения годами, когда женщина просто держалась, причем держалась за отношения девушка, которые ее уничтожали просто. Она держалась за человека, который над ней издевался просто. Но она держалась за него из вот мифического понимания этого постулата как бы. Она, поскольку он был первым мужчиной ее, она продолжала за ним буквально влочиться как хвост, терпя всякие унижения. Он просто пренебрегал ей на самом деле. Но она все пыталась как-то построить отношения, потому что он первый был. И люди, которые знают этот принцип, она так считала, они меня больше никогда не примут, никто, и мне не будет счастья, и мне позор всего советского народа. Все. Я грязная, все знали в этом кругу людей, что я была вот с этим человеком. Больше мне нет никаких шансов устроить свою личную жизнь. Я должна смиренно терпеть его все издевательства. Но это полное разрушение. Это абсолютно, это издевательство, это ужасная интерпретация. Поэтому мало просто понять, как это работает механически, что вот первый сексуальный опыт, и запечатлелись яркие очень впечатления, к сожалению, не всегда хорошие, да? Из-за этого привязанность большая очень. Вот мужчинам сейчас у меня как раз, да, викторина, пока я рассказываю об этом мифе, вот внизу текст, виден текст всем? Маленький очень, маленький сделал, простите.
Я прочитаю его. «Ибо женщины подобны цветам и требуют очень нежного обхождения». Вот мужчине, который назовет автора этой фразы, сразу же приз в студию. Вот. Подумайте, кто бы это мог быть. Сейчас я скажу, потом спрошу вас. Именно мужчинам. Итак, первый опыт, то, что называется первый опыт. В Ведах говорится не только то, что тот мужчина, который всеми правдами или неправдами так или иначе добился близости с девушкой, он обязательно становится королем ее всей жизни, незабываемым вообще. Это то, чем мужчины бредят как раз. Это то, чем они бредят. Значит, это определенный вид власти. Ты получаешь контроль над человеком на всю жизнь, даже если она тебе не нужна. Но все равно здорово. Все равно здорово. Это бред на самом деле, потому что есть вторая составная, как бы есть второе условие. Первое условие то, что это должен быть первый мужчина, а второе условие то, что он должен удовлетворить. Сейчас вот знают, что контекст этого слова удовлетворить, мужчины сразу же придумали свой. Удовлетворить это значит нажать там, где надо, да, там все так сделать, как вот так механически здорово, и тогда все, тогда я на всю жизнь запомнюсь как самый лучший, и все остальные будут лузеры просто на моем фоне, кого бы она ни встретила. То есть я так свое царствование, так свою божественную власть свою утверждаю, понимаете? Что я супер такой вот, на всю жизнь незабываемый. А на самом деле в Ведах говорится, что необходимо второе условие, это то, чтобы девушка была очень счастлива. То есть удовлетворить означает не механика, а то, чтобы были учтены все особенности природы. То есть было все главные особенности природы. Сказать, какой природы? Физической или какой-то другой? И в том... Тот автор, который, вот человек, который об этом написал, вот это его фраза. Мужчины, кто это написал? Ибо женщины подобны цветам и требуют очень нежного обхождения. Вот секрет того, каким образом можно запомниться на всю жизнь, как самый лучший и развить привязанность. Вот секрет. Это переведенный текст. Казанова, одна версия. Ну, честь и слава Казанове, если вы о нем такое мнение. Молодец. Молодец, Казанова. Еще? Ну, ответ неправильный. Оскар Уайльд? Да, могло быть похоже на него, но не знаю. Не знаю, нет. Еще? Хорошо, давайте, может быть, тогда упростим задачу. Из какого труда это, из какого произведения это фраза? Что? Капитал Маркса, да? Капитал Маркса. Ибо женщины подобны цветам и требуют очень нежного обхождения. Неплохо. Женщины еще и чувством юмора обладают, кроме того. Хотя и подобны цветам. Но мужчины узмены, ну. Теплее веды, да, какие веды. По крайней мере, следующие ведические традиции писания. Ближе еще. Женщины уже угадали, но молчат, правильно делают. Ну? Ну хорошо, может быть, вас, мужчинам всегда надо смысл, цель. Цель это диск йога разума от Трусунов Олег Геннадьевич, предыдущий приезд, предыдущий семинар. Если у кого-то нет, то это для вас хороший стимул. Тем более для мужчин это очень полезная йога, йога разума, да? Итак, эти слова написаны в каком труде или принадлежат какому автору? Камасутра, совершенно верно. Этот текст из Камасутры. Кто сказал? Пожалуйста, вручите приз, передайте. А? Мужской голос был, да. Передайте, пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо. Действительно, к сожалению, переводы, которые доступны сейчас в Камасутре, вообще практически опущено все, что самое важное. Убрано все, что самое важное. Все, что касается заботы, природы, психологии женщины, опущено все, оставлены только сексуальные позиции, все, больше ничего. Это и считается Камасутрой. Но оказывается, говорится, что в главе, автор да, этого труда, это Ватсаяна, святой, мудрец, врач, который всю жизнь соблюдал целибат, он не был близок ни с одной женщиной, он изучал эти предметы для блага людей, потому что он всем желал счастья. И во второй части, 25 главе, 5 стих говорит об этом, что эта глава называется как вызвать доверие у девушки. Там говорится, что мужчина должен проявлять страсть, он должен проявлять большой интерес, иначе девушка тоже будет пренебрегать им всю жизнь. И вообще будет неотвращение к мужчинам будет, если он будет вести себя как, не знаю, как какой-то ложный монах. Да. Но если он проявляет страсть, при этом он должен быть очень осторожен, он очень должен быть внимателен, очень заботлив должен быть. Да. То есть тут как бы веды говорят о том, что настолько тонкая психика женщины, что мало плохо, много плохо. Равнодушие оскорбляет и может оставить глубокий шрам. Равнодушие может оставить глубокий шрам. Девушки терпеть не могут мужчин, которые не обращают внимания на них совсем. Да, если, тем более, если они стараются быть нарядны, ведут себя как бы привлекательно, не заигрывая, но легко, весело, доброжелательно, благосклонно. Да. Это вызывает отвращение. Но чрезмерный энтузиазм, порыв тоже вызывает отвращение. Поэтому для мужчины мало просто оказаться рядом первым. Необходимо еще узнать все нюансы, все тонкости, что это другая природа совсем, что все, что тебе кажется, скорее всего, не так на самом деле. Все, что ты об этом думаешь, это не так. Другая природа совсем. Ибо женщины подобны цветам и требуют очень нежного обхождения. Вот и все, пока женщина не воспринимает мужчину как цветок, он практически дисквалифицирован, как тот, кого можно запомнить на всю жизнь. И теперь немножко о том, почему такой механизм. В как бы распределении судьбы, в том, как мы переживаем свою судьбу, вся наша аудитория и все человечество поделено на две группы. Первая – это те, кто нарабатывают новую судьбу. Вторая – те, кто отрабатывают прежнюю. Так? Женщины, форма психики, тело ее предназначены для того, чтобы рассчитаться с прошлыми долгами в первую очередь. В основном, как бы вся... Это, представьте, что женщина вышла замуж, она работает, у нее зарплата 300 лат, но у нее вычисляют из-за того, что там нечаянно по ее вине там очень дорогое оборудование было испорчено. И из ее зарплаты вычисляют каждый месяц 290 лат, она приносит только 10 лат. То есть она тот, кто отрабатывает. Она работает, но она отрабатывает. И ей на 10 лат никак нельзя прожить совершенно, хотя она и работает. Так? И она находит мужчину, который ничего не отрабатывает, хотя получает все 150. Сколько у них вместе будет? Уже 160, неплохо, потому что из мужчин ничего не вычитают. Да? То есть, условно говоря, так, я надеюсь, что это вас никак не обижает, не затрагивает ваши чувства, там, не кажется вам дискриминацией со стороны вет и все. Таково устройство. Наше счастье вместе с вами, наше счастье, мужчины счастье, говорится в ведах, это помочь вам заработать. У нас есть ресурс заработать, новую судьбу, достигнуть чего-то. Чтобы вы спокойно, не переживая, могли отрабатывать. То есть быть другом, чтобы рядом со мной человек мог отрабатывать, а я сделаю все, чтобы мы чего-то вместе достигли нового, в том числе и более благоприятных там уровней рождения, следующих воплощений и так далее. Поэтому условно я всегда это на лекциях привожу, как эту схему, как паровоз и вагончик. Да, вагончик с углем. Так вот на уголь обратите внимание, без него этот паровоз не будет ехать. Собственно, он даже не будет понимать, зачем ехать. Мужчина. То есть женщина своими качествами характера, своей естественной женской природой, со всеми ее нюансами, со всеми ее красотами, тонкостями, нежность, голос даже на 3 интонации больше имеет. Как можно голос мужчины с голосом женщины сравнить? Да? Никак. Это совершенно другая, это из раздела музыки. У мужчины голос женский, знаете, каким полушарием воспринимает? Правым, которое за музыку отвечает, а не левым, который за информацию. Когда женщину слушает, я вам рассказывал, он музыку слышит. Почему? Потому что так голос устроен, он проникает в правое полушарие, а не в левое. Это не информация диктора. Сегодня по сообщению там агентство ТАСС, там туда-сюда, у нас, да, на обед борщ, да, картошка вареная и отбивные. Да. Нет, ну так а ты будешь кушать? Ты голодный, наверное. Я вот, видите, не могу так же. Да? Мужчина музыку такую слушает, под музыку кушать зовут, как бы, да, получается. Очень приятно. Женщина даже говорит, вот ты тут абсолютную глупость сделал, дорогой. Так вот говорит. Вот это ты сморозил полную ерунду, милый мой. Так, нежно. И он тоже как музыку такой слушает, говорит, да, ерунду сморозил. Но ты же веришь, что... Но в голосе это доброжелательность, понимаете? В голосе музыка, а он такой, ну ты же веришь, что это, ну, это не я, ну это не я такой, как я есть, что я могу быть лучше. Да я и не сомневаюсь, что это все... В музыке голоса слышит уже доброжелательность, хотя женщина ему говорит критику, она говорит, ты тут ерунду совершенно сказал, или ты тут вот ошибку большую сделал. Да? И наоборот, женщина может сказать, ну конечно, тебе слово не скажи, ты у нас самый умный. Да? Фраза хорошая, а интонация, мужчина уже его трясти начинает. Да? Конечно, ты у нас самый умный. Да?
Поэтому женщина музыка через особенные инструменты, как особенные дары Бога свои отношения строит. Так как ни один мужчина даже не может представить, как это делается. Поэтому мы нужны друг другу. Мы здесь нужны друг другу, очень нужны. Потому что без нас, без мужчин невозможно ничего достичь. И даже если женщина достигает, она понимает, что она несчастлива. И мужчина, если что-то достигает, но никого с собой не привез туда, и он тоже не понимает, зачем он туда приехал, чем там делать. Ему одиноко, он начинает жаловаться, там, искать что-то. Так. И женщине этот уголь сто лет не нужен. Нужна ваша вам красота, если бы вам... Я бы сказал, женщины, сейчас у нас такая акция в связи с приближением пасхальных праздников. Каждая женщина может стать как Наоми Кэмпбелл. Или, не знаю, я не слежу за, так сказать, рейтингом моделей. У меня один персонаж все время, наверное, есть и новые какие-нибудь. Но, предположим, как любая из моделей, которую вы хотите, или Анджелина Джоли хотите, если... Да. Вы говорите, да, хотим. Но я говорю, одно условие. Жить придется на необитаемом острове одной. Вы скажете, да ну, я лучше тут причесочку сделаю, как есть. Или скажу, все, кто хочет, может на нужное количество лет стать моложе, на 20, 15, кому сколько надо, 40, но на необитаемом острове. Там у нас курорт такой, вот одно условие, что выезжать нельзя, и туда никто не приезжает тоже. Да? Только чайки, обезьяны и морские животные, все. Вы скажете, а зачем тогда нужна мне эта красота, правильно? Ну, будете ходить, смотреться в родниках на свое прекрасное лицо, да, в отражение, да? И что дальше? Нужна красота этой самой женщине? 100 лет она не нужна. Оказывается, этот уголь, эти все качества, эта нежность голоса нужна вам самим для себя, чтобы самой наслаждаться своим же голосом. Сама записала на диктофон и сама слушает потом на ушнику, да? Балдеет, да? Нет, оно нужно для того, чтобы вдохновить мужчину. Как только он вдохновляется, он достигает те цели, которые женщина сама никогда бы не достигла. А если бы достигла сама, то уже была бы выжата как лимон, и ей бы не до счастья было бы. И от этих заработков, от этих квартир, от этих выплаченных кредитов, от этих успеха на фирме, в делах. Достигла, да, так же, как мужчина, легко, но совершенно несчастлива этим. Потому что сил нет быть счастливой. Чтобы быть счастливой, надо тоже силы иметь. Чтобы праздновать, знаете, такая поговорка, чтобы праздновать, тоже здоровье нужно, да? Праздник иногда больше здоровья требует, чем работа. Поэтому, поскольку вагончик-то надо, вагончик должен хорошо очень прицепиться, самое важное, прицепиться крепко к правильному паровозу, то среди потребностей женщины, которые проявляются в том числе и в интимной жизни, мужчина, который не знает ничего о сексе, если вы думали, что вы знаете о сексе что-то, точно говорю, ничего не знали, если нет три самые сокровенные потребности женщины. Какие это три самые потребности? Согласно большинству сайтов, первое – испытать оргазм. Да? Конечно, сейчас. Это то, что мужчины надумали сами, намечтали, и это проталкивает идею через все сайты. Первое – близость. Да? Интимные отношения – это большая близость. Бесспорно. Бесспорно. Женщины поэтому хотят близких отношений, хотят объятий, поцелуй, чтобы не так близко, как ни с кем. Вот с этим человеком никто так близко не был, вот физически так близок не был. Поэтому женщину называют близость, а не секс. Секс может не быть близостью, правда? Секс может так людей отдалить, что они утром проснутся и бегом, одна в душевую, другой в штаны схватил быстрее ключи от машины, бегом вниз, пока она моется, чтобы не увидеть ее, как вышло. Может быть такое отдаление, какого трудно представить, хотя люди вроде провели время вместе и были близки. Второе условие – это безопасность. На всех уровнях. Я не говорю безопасность, просто чтобы, ну не знаю, ничего не горело, не взрывалось рядом, тогда можно сексом заниматься, да? Если не горит и не взрывается, значит близость получается, все. Да? И сирена. Машина с сиренами не ездит под окном, вот хорошо. Да? Кирпичи на голову не падают, бомбежка прекратилась. Значит, есть все условия для секса. Это у мужчины такое понимание. И то иногда даже в бомбежку как бы некоторые могут. Даже наоборот как-то интересно. И третья благодарность. Я специально назвал благодарность, потому что легко запомнить все на ББ, 3Б. Да? На самом деле благодарность, точнее слово, это признательность. Признать, что ты особенная. Признательность, что... Что-то особенное, типа, я признаю, что ничего подобного нигде больше, ни от кого больше я никогда не могу получить и не получал. Мужчины знают этот трюк как трюк и говорят такие слова. Угу. Мужчины знают это так, интуитивно, но манипулируют этим. Поэтому мужчина, чтобы создать
безопасность, он начинает говорить, что мы там поженимся с тобой, да мы с тобой поедем туда, туда, у нас все будет, там, то есть все, чтобы женщине сделать перспективу безопасную ее жизни. Что не просто я вот с кем-то тут пересплю, а потом он на меня пальцем будет показывать. Да, это мы с ней, там, да. А чтобы это муж мой станет и все как бы будет стабильно, хорошо, на все, на далекое будущее, за которое я очень беспокоюсь. Мне кажется, что там опасности. А вот если этот человек будет рядом, я буду в безопасности. И мужчина лапшу на уши вешает, рассказывает там как бы, типа, что да, может быть, я подумаю, я разведусь обязательно, и мы будем с тобой, только с тобой. И поэтому, если какое-то, интересно, что если какое-то одно условие не соблюдено, одно условие не соблюдено, женская психика ставит проблем. Близость, например, есть. Сейчас близость есть, полным ходом близость. Но безопасности, уверенности в том, что этот мужчина не уйдет от меня, или не так же привлечется другой, не начнет там крутить роман, у меня нету такой уверенности в него. Все, я не чувствую, что этот человек мне, что мне радостно от этих отношений. Дальше. Чувствую, что близость, вроде как безопасность, это мой муж. Близость есть, безопасность, мы с этим человеком 10 лет. Но благодарности, то есть признательности нет. Он делает это так, как будто просто я должна это делать. И сам, по-моему, на своей волне, он там больше погружен, он, по-моему, там кадры из кинофильмов крутит в это время, свои там какие-то. Для него я это так, приложение просто, да, в этих отношениях. Ну, постольку-поскольку. Нужны гормоны, жене нужны гормоны, правильно, да? Такое бывает, циничное понимание. Если даже мужчина вслух не высказывает этого, само его поведение, оно показывает, что ничего ты для меня исключительного не представляешь. Ничего не представляешь, просто у меня есть, вот я насмотрелся всякого, приперло. Ну и куда? Куда идти? Ну к жене, человек все-таки порядочный, как бы, ну, вроде как верный, да? Все, к жене. То есть ты ценности не представляешь особенной. В принципе, я бы мог сделать это с любой другой, даже еще лучше, но я верен. Ну как бы, ну, понимаю, семья, дети, туда-сюда. Это просачивается из мужчины, если он в таком настроении находится. Он занят больше всего самим собой. Как можно тогда ожидать, что эти отношения, сокровенные, интимные отношения, они будут исполнены радости и восторга. Дальше. Женщина может чувствовать близость. Может быть, даже он говорит, что ты самая лучшая, ни с кем так не было хорошо и так далее, и так далее. Мужчины любят это говорить. Но она чувствует, если она забеременеет, сейчас будет, надо будет делать еще один аборт. Все, безопасности нет, потому что женщина может верить в карму, не верить в карму, но это сознание того, что это может закончиться убийством еще одной жизни, ставит ее в легкий стресс, шок. Потому что женщине не свойственно по природе нормально на это смотреть. Нормально. Живой женщине, чистой женщине это ненормально. Говорит, да ладно, что там, сходим, там, чик-виз и все, там, нормально. Даже в больницу ложиться не надо. Это ж просто. Да? Боль внутри все равно есть, тревога большая, ощущение незащищенности. И если это даже муж, все равно отношения становятся тяжелыми. И отвращение к близким отношениям все больше и больше растет. То есть, если нету вот одной из составных, то эти отношения близкие могут не только как бы не углубляться, а у женщины потихонечку может расти отвращение к ним. Она может тихо ненавидеть мужа за то, как он это делает. А он ничего такого плохого не делает, вроде все правильно, по книжке, как он прочитал, точнее, то, что он там хотел увидеть, то, что хотел прочитать, так и делает. Но если эти три вещи нет, то нет. Благодарность, признательность. Раз заснул, вот тебе вся признательность. Да? А что там? Ну я устал, завтра на работу. Ну, то как-то можно было бы показать, да, что я что-то особенное для тебя представляю, а не просто как способ удовлетворить свое желание. Да? Поэтому обычно об этом вот нигде не пишут. Я так долго пытался понять, как бы где же там правда. Все высказывают какое-то мнение, но об этом не написано нигде. И женщины сами даже об этом не говорят. Они просто перед фактом, как бы становятся перед фактом, что у нас больше с мужем нет секса, или я больше не хочу близких отношений, я его ненавижу, я его тихо ненавижу. Или я развелась, потому что встретил другого человека, с ним вначале были очень бурные отношения, а потом я тоже почувствовал, что... Почему? Потому что женщина склонна давать кредит. Любая женщина склонна давать кредит мужчине, то есть она сначала принимает, что он хороший, мы об этом говорили, понимаете? То есть он хороший, значит, скорее всего, эти три вещи я получу обязательно. Вот стоит мне дать ему близость, как в одном пакете из этого мужчины сразу, крекс-фекс-фекс, как из лампы Аладдина, выпадет безопасность и благодарность, или признательность. Обязательно. Так не может быть, чтобы этот человек мне не дал остальное. Я ему хочу дать. Если я уже согласилась на близкие отношения, я хочу отдать ему все. И, наверное, он так же думает. Мужчина говорит, ты что ты решила? Что ты сразу начинаешь? Жениться, жениться. Подумаешь, ну и что, что мы были близки? Мало ли с кем что-то обязательно. Женщина слушает, не верит своим ушам. Тогда начинает по сайтам шарить, что со мной не так? Почему мне так тяжело это было слышать? Да? Пытается найти оправдание, что она, может быть, просто больная, что так нет. Да? Что, ну, что это не истинное положение вещей. Что не было никакой признательности, вообще ноль признательности. Не было никакой безопасности, абсолютно. Да и близость относительная. Человек близок сам с собой был в основном. Поэтому вот эти три позиции, их очень важно запомнить. Женщина, если у вас какие-то вопросы возникают, вы не можете их разрешить в близких отношениях. Знаете точно, нет одной из этих трех составных. Значит, о них и надо говорить. Зачем писать на какой-то сайт о том, что муж там занимается анонизмом, но со мной не хочет в близкие отношения вступать. Я знаю, что он не импотент, хотя и со мной не хочет. Я вообще в шоке. Да? Зачем это писать? Лучше сказать о том, что тебе нужно. Как доктор Торсунов говорит, что если проблема печени, не лечите печень, не надо лечить печень. Если проблема в сексе, ее не в сексе надо искать, не в постели, ее надо искать. Близость, безопасность, признательность. Ее нету, значит, в повседневной жизни даже. Что касается нормы сексуальных отношений, чистоты, да? Я уже говорил о том, что энергии тела нашего, ткани тела формируются в определенном порядке. Они также разрушаются в определенном порядке, да? Если человек тратит сексуальную энергию в обратном порядке. И для того, чтобы сформироваться, вот давайте сейчас просто, я ничего не буду вам навязывать, не буду говорить, сколько надо, сколько хорошо, сколько плохо. Вот давайте посмотрим. Есть от того, как мы съели какой-то кусочек пищи, пища проходит день за днем, час за часом проходит этап, и пока превращается в какую-то ткань. И чтобы мужчина был здоров, чтобы процесс не пошел в обратную сторону, разрушение ткани, вот так вот. Раз, семени мало, мозга мало, да, кости начали разрушаться, дальше жировая ткань, плоть, кровь обедняется, все, финал, Паркинсон. Да. Это, конечно, ну, радикально я вам показал так сразу, экспромт. Но если мы решаем, что да, все-таки эта энергия цена, ну как бы, надо же ее восстанавливать, если мужчина хочет быть, так сказать, на высоте, да, и при этом не болеть тяжело, не чувствует разрушение своего тела, упадок сил, да. Давайте просто, я ничего не буду доказывать вам, без всяких. Посмотрим не самый высший элемент, посмотрим вот этот элемент, кости, кости. Вот, за январь месяц несколько моих знакомых потерпело такие серьезные травмы, там поломаны ноги, руки там, суставы, пальцы. Получилось так, такой видно месяц был. Представьте, что вот, ну, извините, что вам такое, как бы, представлять прошу. Представьте, что у вас такая проблема. Шли по лестнице, оступились, как в фильме, шел, очнулся, гипс. Сломана костная ткань повреждена. Кто такой опыт имел, сам или с детьми своими, вы приходите к врачу. Врач говорит, что вам? Надо гипс. Вы ему что говорите? Поскольку это неудобно. Гипс это неудобно. Он сковывает ваше движение, он делает вас некрасивой и так далее. Да? Что доброго, костыли надо еще, да, чтобы тяжелый гипс как-то передвигаться. Что вы его спрашиваете про гипс? Как долго? Супер. То есть, что как долго? Как долго кость, которая сломалась, костная ткань, как, сколько надо времени, чтобы она срослась? То есть, восстановилась. Сколько надо времени с сегодняшнего дня, когда я ее сломал? Что доктор говорит? Месяц. Месяц, как минимум, зависит от перелома. Практически даже самый... Или меньше бывает? Нет. Все врачи пишут, для гарантии даже больше. Да? Значит, врач почему так говорит? Из-за нутства, чтобы поиздеваться, чтобы походи на костылях, да? Будешь знать, как ноги ломать, да? Нет, он не из-за нутства это делает. Есть своя логика, своя механика, которая признана учеными. Костная ткань восстанавливается через месяц. Если костная ткань восстанавливается через месяц, то как вы думаете, как может, минуя костную ткань, восстановиться более высокое семя? То есть, для полного восстановления семени, об этом говорят ведические писания, нужно больше 35 дней. В противном случае ресурс не пополняется. Ну как бы мужчина говорит, как не пополняется? У меня все есть, все нормально, все там движется. Значит, ресурс пополняется не отсюда вот так вот, постепенно, да? А наоборот, начинается потребление элементов, очень ценных химических элементов тела, из предыдущих тканей. Отсюда, 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 отсюда и отсюда. Поэтому нет такого правила, нет такой нормы, сколько кому сколько надо. Кто сколько жить хочет, столько и давай. То есть, в принципе, в ведах говорится, что человеческая жизнь определена следующими параметрами. Количеством вздохов, количеством съеденной пищи и количеством сексуальных отношений, так скажем. Это определяет продолжительность жизни человека. То есть дальше можешь ни у кого не спрашивать, сколько ты хочешь. Хочешь быстрее, давай быстрее. Хочешь растянуть, мистики, йоги, люди, которые контролировали свое не только сексуальную энергию, но даже дыхание, да? Потому что количество вдохов – это моя жизнь. Смог остановить дыхание – означает, смог бесконечно продлить свою жизнь. И в Индии можно дедушку встретить, он вам скажет, что ему 80. На самом деле, для вашего же блага наврет. Ему 175. Но в вашей головке это никак не укладывается, поэтому он, чтобы не беспокоить, говорит тот возраст, который вам приемлем. А ему, может быть, и даже 300. Там раз в 12 лет собираются личности в одном месте святом в Индии на устечение рек, святых рек. Это называется Кумбамела. И там появляются личности, которых знали, то есть из поколения в поколение передается, что этот человек здесь был 250 лет назад. Мой прапрадедушка рассказывал про мальчика, который 16-летнего мальчика, который выглядел вот так и приезжал на этот праздник, да, этот слет мистиков. Приезжал на слоне, 16-летний юноша. Так вот, он 7 лет назад опять приезжал. Хотя эту историю рассказывают о 1700 каком-то годе. Когда была Кумбамела 1700 какого-то года, мальчик на слоне с большими глазами, он так выглядит, его рассказывают, семьи передают друг другу. Он приезжает на слоне, он все еще мальчик, 16 лет. Чушь? Нет. Потому что если человек может контролировать энергии своей жизни, жизненной энергии, не растрачивать их, он продляет свою продолжительность жизни. Поэтому это абсолютно добровольный момент. Здесь никто никому не может поставить условий. Кто-то хочет прожить так, чтобы потом не было мучительно больно. И проживает быстро. Кто-то, человек, понимает, что эта энергия предназначена для чего-то другого, большего, для более глубокого. Предпочитает занятия духовной практикой. Ну, тема, которая последняя тема из этих недревних мифов, сексуальная несовместимость, основания для развода, в принципе, больше относится к нашему следующему занятию. Мы будем с вами рассматривать причины, психологические причины отказа. Почему? Не то, что отказа, просто не желаю. Да? А почему психика человека может блокироваться и абсолютно полностью человек может потерять всякий вкус к близким отношениям в одночасье? По каким причинам это происходит, мы будем об этом говорить. И в связи с этим тогда и закончим эту тему. А сейчас я на вопросы отвечу на ваши. Не понял вопроса. Вопроса нет, как будто бы. Такой вопрос. Существует общепринятое мнение, что если мужчина долго воздерживается от интимных отношений, то это грозит ему потерей мужского здоровья, простатитом и импотенцией. Все мужчины боятся этого. И когда так случается, что близость происходит редко, по разным причинам, то мужчина начинает слегка впадать в панику, слегка в кавычках. Можно услышать фразы типа «ты так меня до импотенции доведешь» или «это плохо кончится». Это же ненормально так редко. Женщина начинает испытывать чувство вины, ощущать себя плохой женой. Но с другой стороны, нельзя же заниматься этим в медицинских целях. Этакий лечебно-профилактический секс получается. Бред какой-то. И дальше вопрос. Обоснованы ли страхи мужчины о своем здоровье? Да, обоснованы ли страхи мужчины о своем здоровье? Я понимаю, что все индивидуально, но какой перерыв является оптимальным и не несущим здоровью вреда? Вот как бы получился ответ раньше вопроса, да? То, что мужчины используют этот трюк, распространенная как бы вещь, к сожалению, да, давит на жалость, но совершенно не мужская. Ничего мужского в этом нет. То есть ты сам не можешь справиться с собой, из-за этого принимаешь хитрый маневр, надавить на жалость женщины. Я не могу контролировать себя, поэтому ты поможешь мне.
И то, что болезнь может возникнуть, она возникает, я вам уже объяснил, я надеюсь, это как бы останется в вашей памяти. Почему? Потому что мужчина продуцирует семя тем, что он проявляет интерес к сексу. Он думает об этом, он смотрит это, он слушает это, общается с людьми, ест пищу, которая связана. То есть, вот эти виды общения, неправильное общение. Плюс пища, которая опускает его энергию, плюс нету в жизни целей, он не особенно их ищет. Так? Все это вместе, оно создает тенденцию к тому, чтобы не хотеть ничего другого. Да? Думать об этом. Тело продуцирует секрет, продуцирует эту энергию. И дальше человек приходит в очень большое беспокойство, потому что эта энергия создается для того, чтобы быть использованной. Она создается, чтобы быть использованной. Если она не использована, начинаются процессы препятствия, которые в аюрведе называют препятствия движения энергии. То есть, если вы шланг, сначала откроете кран, активизируете воду, а потом в каком-то месте наступите на шланг, то есть не дадите выход. Энергию активизировали, но выхода ей не дали. Что будет со шлангом? Он будет надуваться в этом месте и в конце концов может лопнуть. Вот почему возникают эти болезни. Не потому что само воздержание плохо, а потому что энергия, не двигаясь вниз, начинает разрушать все, не двигаясь вверх, начинает разрушать все там, где она скапливается. Поэтому ответ на этот вопрос тоже, в общем-то получилось, что вся наша беседа сегодняшняя является ответом на этот вопрос. Хорошо, я не буду вас сегодня задерживать, простите, пожалуйста, меня. Про свадьбу 9 класс, да, но мы вот на 7-м сейчас еще останемся один урок, потом 8-й, наверное, одно занятие будет и 9-й. Всего хорошего вам, спасибо большое.